Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая программы. Здравствуйте!
И Сергей Доренко, доброе утро!
Что со звуком, Алексей? Что-то пишет, звук проверьте, что-то со звуком. Напишите конкретно, что именно гололед на дорогах ужасно, да, и сейчас 8 баллов в Москве, Москва не едет. Было очень плохо сегодня в 6 утра, когда я выезжал, было просто ад. Ребят, 8 баллов, Москва не едет, Красногорск не едет, Новая Рига не въезжает в город, Варшавка, большая пробка на въезд, очень плохо на 12 часов по циферблату на внешнем МКАДе, от Ленинградки потом и так далее, простите, от Ярославки до Ленинградки, ну нет, наверное, все-таки до Дмитровки, очень плохо, и там авария перед Дмитровкой, совсем плохо на Волоколамке, значит, проспект Мира не въезжает до Енисейской, потом после Енисейской еще очень тяжело, и там, как всегда, авария есть на съезде Енисейской. И, боже милости, мама, я не видел!
Чего?
Щелчок вообще просто стоит. Шоссе энтузиастов просто стоит. То, что называется Нижегородка-Рязанка, вообще просто стоит. Просто стоит.
Так, это все из-за снега,
я первый раз такую фигню вижу. Я первый раз это вижу.
Снег, серьезно, выпал.
Да нет, ты посмотри, что ты сейчас. Ты сейчас вот слова, понимаешь? Ты со словами жонглируешь. Теперь посмотри на жизнь.
Я вижу, что вдоль шоссе энтузиастов идет железнодорожная ветка.
Где?
Вот это. Что это такое? Вот
это называется Волгоградка вообще-то. Это Волгоград, вот шоссе энтузиастов.
Вдоль Волгоградского проспекта. Значит, можно сесть на электричку и поехать на электричке
конечно. А еще из Комсомольска на море в Хабаровск есть ветка. И что ты расскажешь нам про ветки? Ну, люди... Не надо намекать, что люди идиоты. Не надо. Если люди выбирают этот путь, то они его выбирают после размышлений. Ты понимаешь, да?
Да.
То есть они не обдолбанные, не пьяные, ничего. Они выбирают этот путь ровно после размышлений. Они думают, как нам ездить, например, можно через Астану ехать, например, там из Бирюлева в Тушино, да, наверное, не знаю, хорошо, а можно не ехать через Астану, да, можно, понятно, да, или можно через, сказать, там, Воронеж, нет, нельзя, значит, они все это выбрали, вот эту жизнь свою выбрали, после здравого размышления, твоя ухмылка, показывающая, что ты умнее их в разы, а ты в разы умнее их, с твоей точки зрения. Она ошибочна, Настя, ошибочна. Да. Поверь мне, это очень зрелые люди. Смотри, что творится. Волгоградка вообще не едет. Значит, сейчас я скажу, что еще. Люблинская стрит вообще не едет. 8 баллов в город, ты это понимаешь или нет? У людей проблема. Настя, хорошо, надо на электричке. Настя,
нет, ну,
вот это ваша фанаберия, Анастасия.
Быстро менять решение нужно, да, просто все. Уметь. Просто стою вышел, видишь сугробы, все.
В районе Домодедово. Три фуры лежат в районе Домодедово. Вышел из дома, увидел, лежат три фуры. Так ты до них еще достоишь сколько-то? 7273948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Это Тараторка.
Здравствуйте.
Я хотел вот сказать, что сегодня утром хотел поехать на электричке, я бы с удовольствием поехал, да. Но потом вспомнил, что мне надо забирать одну очень тяжелую вещь, и на руках я ее никак не унесу. А
вот
так бы я с удовольствием на общественном сегодня поехал.
Видите. Значит, никто не обижает Настю, норм. Но ее вот эта чванливая фанаберия, она абсолютно неуместна.
Надо успеть вовремя остановиться, развернуться, побежать.
Давай предложим людям умный выход. Скажем, этот город находится в зоне рискованного климата по движению, и время от времени здесь бывают снегопады. Верное утверждение? Верно. Дальше. В этом городе таким образом внезапно затрудняется автомобильное движение. Верное утверждение? Верно. Да. Второе верное утверждение. В этом городе, по крайней мере, с ноября по конец марта, с начала ноября по конец марта, такие явления типичны, обычны и не вызывают удивления. Верное утверждение? Да. Верное. Значит, в этом городе ни хрена никакого другого транспорта нет и быть не может, а в особенности заменяющего машину, потому что машина – это твой и кабинет, и образцы, которые надо показать партнерам, и документы, это и вещи детей, это и так далее, и так далее. То есть ничего заменяющего личное пространство, автомобиль – это личное пространство, не существует. Верное утверждение? Верное. Верно.
Ну, на работу.
Значит, единственный способ избежать этих катаклизмов, которые я тебе предложу,
да.
очень простой. Какой? Уезжать в Бразилию с ноября по март. Уезжать в Бразилию или в Андалусию.
А там личное пространство.
Или в Андалусию. Создавать там дублирующее личное пространство. Дом, яхту, я не знаю что. Понимаешь? На котором ты будешь скучать.
Там холодно, говорят, ужасно, не
Где?
Обогреешься.
В Андалусии? Ну, плюс да. 17, чтобы ты знала. Обогреешься, электричество.
Обогреться, снег был.
Плюс 17 все время в Андалусии в тени, мать. Найдешь тень, где-то тень найдешь, заберешься, плюс 17. Чувствуешь плюс 17 в тени. Но ты выходишь из тени, получается 22, понимаешь? Значит, ну хорошо, не нравится на Бали поезжать, там 30 и все время 30. Настя, ты должна сказать, последовательно продолжая свою мысль,
да.
что здесь неудобно, и здесь неугодно, и здесь неправильно, и некомфортно, продолжая свою мысль, ты должна сказать, что на поездах и на электричках еще менее комфортно, а значит, надо оставаться дома. Но дома платишь, вот я заплатил за газ сейчас, 20 января, я заплатил за газ. 13 500 рублей. 13 500. Понятно?
Да, понятно.
Вот так. Да. Значит, что? Кому упаешь? Почему ты говоришь с вызовом? За электричество заплатил 4 600. Потому что дворник не дотянуло ему это самое отопление. Грелся электропушкой. Он электропушку включал, чтобы выстоять в морозы. Понятно?
Значит, понятно.
4 600, извини, за электричество и 13 500 за газ. Нахрена мне это счастье тогда?
Ну, так можно же переиграть,
надо говорить,
Сергей.
Тогда надо переиграть. Переигрывать надо просто переигрывать. С 1 ноября приветливо махать рукой с трапа самолета и улетать куда-нибудь потеплей. Понятно? Вот так переигрывать. Но я не могу, потому что я работаю на радио. Понятно? Поэтому я поеду на машине, Настя. И
Хорошо,
хватит
стойте,
мне морочить голову.
Стойте на машине.
Я не стою. Я сегодня ехал 110 км в час. Очень медленно, потому что у нас дорога была заметена. Я шел по этому льду, но у меня шипы 4 на 4. Шипы и 4 на 4. Понятно?
Да.
Значит, я шел 110 км в час из осторожности. Конечно. Потому что я ехал без 26. А сейчас люди стоят в 8 баллах. И Настя над ними глумится. Как тебе не стыдно? Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе
Здрасте.
Утро. Николай с Новой Риги.
Да.
Но пробки, конечно, отвратительные, но меня устраивает.
Да.
Я не хочу, чтобы в Москве начали езду. Вот мы недавно обсуждали, что камеры появились. Ну,
да,
окей.
Да.
Но
да.
они потом сделают платный въезд. Мне это не нравится.
Я понимаю. Но смотрите, 8 баллов сегодня нет езды. Восток, юго-восток вообще просто мертвый совсем. Вы понимаете? Ну, вот я смотрю на город. Нет способа въехать сегодня. Единственная ужасная улица, по которой можно ехать, это Ленинский проспект. Ужасно по нему ехать. Но по нему более-менее ужасно, как всегда. По всем остальным улицам ужаснее, чем обычно. Существенно ужаснее. Да, еще Варшавка, кстати говоря, ужасная, как всегда. А Восток полностью лег, а Можайка стоит перед Рублевкой. Это город не для жизни. Нет, не для жизни. Все, надо его, значит, сезонно осваивать, сезонно. Как будто это Надым какой-нибудь или Новый Уренгой, понимаете? Мы живем в тепле, А в надым мужики, напружинившись, надев тулупы, ватники, значит, шапки, ушанки с инеем на усах, значит, поехали мужики там работать. Работать.
Ну, еще есть оренбуржье.
Вахтовым опытом. Оренбуржье вообще в заднице. А я в хорошем смысле сейчас можно говорить, правильно? Эвакуировали 46 человек. Там снежные трассы. Трассы заснежены, как всегда, Оренбург занесло. И машины по крышу стоят в снегу. То есть это рискованно. Человек не может жить в этой ситуации, мама. Бетонка в Домодедове, сплошной лед. На скорости 30 км в час катишься юзом по 15 метров, говорит Сергей Гурин. Вот для чего, Сергей Гурин, я завел шипы. Я все удивляюсь. Зачем я езжу на шипах? Ну, дурак одно слово. Ведь я на шипах езжу, порчу асфальт и так далее. Но шипы нужны вот ровно для сегодняшнего дня. Для сегодняшнего дня. 7373948. Нам нужны шипы. Алло, здравствуйте. 8 баллов,
да,
Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте. Долго езжу по Москве из области. Если я заехал за МКАД, при всех вот этих неудобствах, у меня выхода другого, и скорости мне не добавит никакой общественный транспорт.
Правильно.
Я, если машину на кром МКАДа бросаю, я до работы еще позже доберусь, и обратно мне еще возвращаться. А в середине, особенно с платной парковкой и запретами стоянок, вот здесь вот везде, я опять же, ну, я не могу нигде сейчас, вот условно говоря, выйти в сторону, чтобы разгрузить вот эту дорогу и дальше поехать общественным транспортом.
Конечно, конечно. Многие задерживаются на работе до 22, до 23 часов. Общественный транспорт не годится, не получится, Владимир отвечает. Понимаешь? Что за музыку ты включаешь мне? Объясни, пожалуйста.
Понимаешь.
Настя включила музыку. Она не понимает, как пользоваться компьютером. Это, ну, у меня абсолютно это...
Все?
Все? Тебе удалось?
Я поняла, спасибо, как пользоваться компьютером.
Надо же. А то, что он у тебя весь покоцанный, и значит, много лет.
Это старый. Я взяла сегодня, потому что новый. У меня остался в той комнате, в которой дети спали. Решила уже не будить дьявола и не
заходить. Так если он старый, то ты умеешь. Но если он старый, то ты умеешь им пользоваться.
Мне его отремонтировали полностью, что-то там перечистили, и он стал как новый. Вот, внешне он старый, а внутри как новый, поэтому я, видите, как...
Да, ну хорошо, хорошо. Возьми стамеску и воткни в клавиатуру. И пройди так хорошо несколько раз. И он остановится и заглохнет. И уже потом не будет работать больше никогда. Ну, это способ. Хорошо, ребят, погнали дальше. Значит, я знаю про ваши беды. Я знаю про 8 баллов. Москва не едет. Волгоградка почищена, снега нет. От Ташкентской улицы до Таганки ровно час. Рассказывает 10-й. Секундочку. Шипы нужны 3 раза в год. Да, и именно сегодня. Именно сегодня нужны шипы. Да, 72-й. У меня инструмента на 60 килограммов. Какой нафиг транспорт? Совершенно справедливо, говорит 99-й. Очевидно. Очевидно. Конечно, потому что это ваш офис. Это ваш офис. А вы человек дела. У вас не может быть такого, что вы же не хипстер с папочкой, понимаешь? Правильно? Не вышел там с айпедиком. Нет. Человек работает. Где он бросит машину? Тетенька ваша на том направлении электричек хоть раз ездила в час пик?
Нет.
Тетенька ваша.
Это я, тетенька. Дослужилась, наконец, до звания тетеньки.
Тетенька, это ты?
Ура!
Господи, Алексей, не надо, пожалуйста, юную леди нашу называть тетенькой.
Вечно зеленая.
Я, честно сказать, да, абсолютно. Почему коммунальщики не расчищали дороги? Ведь про снегопад было предупреждение, говорит Никитец Лосев. Никитец, я сегодня ехал, ну, там, по-всякому, а потом, когда въехал на Пятницкую улицу, я увидел здесь дивизию людей всяких, светоотражающих в специальных жилетах. Клянусь, дивизия. Ну, на каждые 10 метров было по чувачку. Каждые 10 метров был чувачок с лопатой. И они, мне кажется, что если бы они встали на четвереньки, вот эти все люди, встали на четвереньки, они бы собственным дыханием растопили лед. Ну, столько их было. Каждый бы подышал на дорогу, так... Клянусь, за 15 минут снега бы не было. Столько есть людей у московского правительства. Честное слово, их много. Кто скажет, что она дяденька, пусть первый бросит в меня камень, справедливо говорит Михаил. Ну, может быть. Значит, Китай поставил стратегические межконтинентальные ракеты на нашей границе. На нашей границе. Мы восприняли это, насколько я понимаю, с восторгом. Ну, они же друзья.
Это была для нас неожиданность какая-то, да?
Нет, смотри.
А у нас там нет ракет.
У китайцев есть ракеты. Ну, уже... Межконтинентальные баллистические.
А они... мы с ними на одном континенте.
Они их поставили в Хэйлудзяне. Хэйлудзян.
Да.
Где город Хэйхэ, любимый наш. Любимый город Хэйхэ, ты же знаешь.
Я там не была, но я его люблю уже.
Любишь.
Я даже туда собираюсь на старости лет отправиться.
Я тебе расскажу, что такое Хэйхэ. Хэйхэ — это вид из окна в Благовещенске.
Я знаю. Там небоскребы на той стороне жизни.
То есть люди, которые живут в Благовещенске, в Благовещенске живут люди, нюхающие...
А в Благовещенске нюхающие... такие бетонные плиты, и между ними травка пробивается на главной площади.
Да, совершенно верно, Благовещенск, абсолютно верно. Там Затон, там ржавеют старые советские катера. Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Поэтому, видишь, они сидят в трущобах, эти благовещенцы, в своих жалких бетонных...
Когда туда пенсионеры переезжают.
Жалких... Нет, в Благовещенск никто не переезжает.
Нет, наоборот, в Хэйхэ.
Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если так это расковырять окошко, грязь...
И душа радуется.
То видно Хэйхэ. И так счастливо становится.
Как фотобои, да, там... Огни большого города
Big
за
biz.
Рекой.
Биг Биз в Снафе у Пелевина. Конечно, да. Это Биг Биз. То есть там, пожалуйста, у кого-то за окном Флоренция, а у кого-то за окном Хэйхэ. Эти люди просто купили этот вид.
А внутри полированная, да, стеночка, обои.
Стеночка Онега 6. В ней стоит, значит,
кресло-кровать для родственников, которые приедут.
Алексея Толстого, собрание сочинений, которое читал последний раз дедушка. Дедушка очень любил это. Вот. И до сих пор это те же самые...
Несколько, и Пушкин 1950-го.
Несколько хрустальных ваз и фотография из Геленджика 1976 года. Фотография из Геленджика.
С такими сисечками треугольными. Да?
Сисечки треугольные, абсолютно. То есть это вот, это благовещенская жизнь. Да, и тут же ходит искомый кот, который мочится всюду. Нет, он не мочится в ботинок из брезгливости. Он подходит, ботинок нюхает и думает, даже срать туда не хочу. Боже, какая вонь. Боже, какая мерзость, говорит кот. И идет дальше. Вот это Благовещенск. А на той стороне Хэйхэ. И в этом Хэйхэ...
Теперь ракеты.
Окромя небоскребов, теперь межконтинентальные китайские ракеты.
Высятся над небоскребами.
Ну, наверное. А небоскребы и были ракеты изначально. Это и были ракеты. Вот, это пусковые установки. Значит, ракеты эти, чтобы ты поняла чуть-чуть мизансцену. Ракеты эти летят на 14 тысяч километров.
То есть до Москвы, да?
То есть, чуть-чуть дальше. Иди сюда. Да, легко. Ага. Значит, но через Северный Ледовитый океан, якобы, они должны поразить Америку.
А там из-за Меркатора нам кажется, что далеко, а на самом деле близко.
А там близко, через Северный Ледовитый, конечно.
Америку в какое место они хотят там
попасть? Поразить? Они хотят какое побольше поразиться?
Центр
в Америке
попасть,
им все равно.
Пошло.
Чувствительность Америки к людским потерям такова, что можно попасть в...
А у Канады?
У Канады вообще чувствительно. У Канады там 30 миллионов этих самых.
Да, там попасть невозможно.
Все они от невыносимого климата, все канадцы воедино, живут уже во Флориде, как это известно хорошо. Флорида это и есть, Флорида. Это и есть канадский штат, куда все канадцы воединого. Да? Ну, конечно, абсолютно. Потому что там в Канаде, ну что там температура.
Ванкувер,
там. Нет, никаких там канадцев близко нет. Все во Флориде или в Калифорнии.
Так ну, они так обещают по штатам шарахнуть.
По штатам.
И они так нам...
Они нам говорят, хе-хе, это мы в Штаты будем стрелять. Стрелять, ракета, лети-лети, Штаты, лети-лети. Бум-бум-бум.
А Дональд Трамп что говорит? Волнуется?
Дональд Трамп говорит, засранцы, говорит, вам на границе ракеты поставили, а вы радуетесь. Вот что говорит Дональд Трамп.
Понимаете? Нам же хочется ему...
Нет, в Канаде одни хохлы в Виннипеге. Нет, в Виннипеге.
Что такое Виннипеги? Это Виннипег? Это город?
Город Виннипег. Виннипег это город, украинский город в Канаде. Там живут хохлы. Ну ладно, не имеет значения. Ну так вот, вспоминается старый советский анекдот времен конфликта на Даманском про мирно пашущий советский трактор. Давайте вместе долбанем по Пентагону, предлагает Борис Байкер, невоздержанный. Автобусы полупустые, наверное, штук 10-15, рядом со мной все пространство заняли, говорит WA. Ну вот это тоже действительно обидно, потому что автобусы полупустые, либо вообще пустые, и их очень много бывает. и вам кажется, что они запрудили улицу, и в них какой-то там все это по одному человеку, это действительно немножко вызывает досаду. Ну, ничего страшного. Вот. Слушайте, значит, как вы реагируете на размещение на нашей границе? Они поставили на нашей границе межконтинентальных баллистических китайских ракет. Вам это нравится? Ну, нравится. Ну, шучу.
Или вы боитесь, что они...
Или вам это не нравится. Вам нравится размещение межконтинентальных баллистических китайских ракет прямо у нас на границе?
Вы видите,
да, 134-27-35. Нет, 134-27-36.
Может, ударят по Москве?
Нравится? Да, 134-27-35. Ну, подлетное время сокращается. Понятно, можно было бы, конечно, поставить в, где-нибудь в Юнане. Понятно, да?
Так или... вы верите, что они могут по Москве или по Петербургу?
Подлетное время сокращается, ну, если близко
а поставить. А сколько влететь? Минут 7?
Ну, сколько-то минут.
Так быстро они летают?
Вам это нравится? 134-27-35? Нет, не нравится. 134-27-36. Вам это нравится, 134-21-35, это хорошо, что китайцы поставили межконтинентальные баллистические ракеты, военные, я напоминаю, чтобы вы не ошибались, военные ракеты, у нас на границе, это хорошо, 134-21-35, это плохо, 134-21-36, ну вот. Значит, на самом деле сейчас 35% считают, что это хорошо, 35% считают, что это хорошо, мы останавливаем это, 34% считают, что это хорошо, 32%, 31%, господи, как я останавливаю голосование, если у меня меняются цифры, 30%, 31%, 30%, 31%, вот качнулось, я останавливаю голосование, 31% считают, что это хорошо, и 69% считают, что это плохо, ура, в движение.
Подъем. Движение.
Про китайские ракеты обсудим после новостей. Договорились? Значит, поехали. Движение. Движения нет. 8 баллов. Город стоит полностью в мертвую, к чертовой матери. Ничего хорошего на нем нет. Старая, это профсоюзка более-менее ползет, как обычно. То есть пробки ужасные, но как обычно. Ленинский примерно как обычно. То есть пробки не кощунственные, а как обычно. Все остальное просто остановилось колом. 8 баллов. Москва не едет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранятов Сережа, все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, среда, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро всем.
Бог с ними, с пробками, с этими. День-то прибавился. Вот, говорит 48-й. Ну, конечно, конечно, солнце движется, движется. Хорошо. В смысле, ну, наше северное полушарие подлетает правильной стороной. У меня кактус зацвел. Небось, декабрист. Если бомбить Благовещенск, то ничего не изменится. А вот одна ракета по Хей-Хе, и сразу огромный урон. Кто говорит? Алексей Фрей. Боже, какой вы милитарист. А Елена Искунцева. Мы будем, как Сталин, не замечать, что его друг Гитлер формирует войска, как в 1939 году. Пробки жест. Жесть. Стоит все. Да.
А кто Гитлер-то?
Гитлера не стало. Гитлера не стало. Нет, не стало. Мы знаем. Слушай, значит, город стоит 8 баллов. Я просто предупреждаю, если у вас есть малейшая возможность развлечься каким-нибудь другим способом, не садитесь в машину. Если у вас другой есть способ, я не знаю, подумайте, может быть, посидеть в ванне, набрать теплой воды и сидеть. Хорошо, секундочку, пробки жесть, да-да. 4 года ездил из Подольска на электричке, достало, переехал в Москву. 4 года ездил на машине по пробкам, надоело. Снял хату у работы, 5 минут пешком. Красота, говорит Серж Алфавитов. Конечно, вот это правильно. Надо работать, надо покупать жилище рядом с работой. Вот это, мне кажется, очень правильно.
Жилище.
Жилье покупать рядом с работой.
Снимать. Не надо покупать в Москве ничего, надо снимать только. Если не... Ну, как покупать? Ну, смотря где работа. Если иногда она в Новой Москве, то там, может быть, сейчас и не грех купить где-нибудь.
Иногда, может быть, и покупать. Ну, ладно. Да. Лосиный остров умер, говорит Иван Ершов. Не надо ехать в Домодедово по бетонке. Через Денежниково пусто и чисто. Через Денежниково надо ехать, а не по бетонке. Ребята, 70-й вас предупреждает. Секундочку. У вас Кремль рядом с работой, говорит Валерий. Ну, да. Ну да, и вот здесь нужно и жилье то же самое, и все будет хорошо. Так, секундочку. На пересечении Звенигородки и Сергея Макеева сломался светофор. Бангладеш натуральный. Натуральный Бангладеш. Знаешь, чтобы отличие от Бангладеш, должны велорикши и множество скутеров. Мне кажется, тогда будет Бангладеш действительно по-настоящему.
У нас вместо скутеров Форды Фокусы.
Доброе утро, подъемного. Рязанка умерла в сторону Москвы после моста через Москва-реку. 100 метров за 15 минут. Караул, пишет Антон Рыжиков. Хорошо, они нам доверяют. Хорошо, что китайцы поставили ракеты у нас на границе, значит, они нам доверяют. Дальний Восток теперь под надежной охраной. Я счастлив, говорит 61-й отдельно еще. Невозможно высказаться. Верните, пожалуйста, кнопку «Написать в эфир». Ну, вы же пишете, Виктор из Самары. Ну, вы же пишете в эфир. Вот вы пишете. А хотите поподробнее и побольше, пишите, где все люди пишут. Что за блажь, я не понимаю. Пожалуйста, пишите на Москве. Говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме. Ну, будьте как все. Зачем вы выбиваетесь из коллектива? Может, вам еще послать ворона? Ну, что за... Значит, и так далее. Секундочку. Вчера на себе ощутил, как не работает геолокация возле Кремля. Ужас. Ужас не ужас, а вот пока работает. Сейчас вот пока, например, мы в Замоскворечье. Но скоро нелегкая сила унесет нас к свиньям во Внуково. Обычно во Внуково. Хорошо. Москву посещать надо раз в 40 лет, говорит Александр Титов. Неправда. Москва как хороша в апреле. В апреле надо посещать Москву. Как хороша, свежо. Нет, в апреле не надо. Надо посещать любой город, это у меня есть теория, когда цветут вишни. То есть Москву в конце мая. Когда вишни цветут.
Вы такой огородник?
Вот такой, знаете, я, вот такой я цветочник.
Садовод.
Ты что, не знаешь, что я путешествовал по миру?
Да знаю, я уж, конечно, не первый раз слышу. Да, да, просто да. Я к тому, что вы знаете, в какой период, где это происходит, так интересно.
Да, потому что я лично ездил на цветение вишни и лично ездил в каждую страну. Вот в начале марта, например, все.
Разочаровало нигде?
Не разочаровало.
Везде одинаково красиво, да?
На 8 марта вишня цветет, например, в Израиле. Очень красиво, очень красиво. Пожалуйста. Ну и так, да, на 10 марта очень красиво в Израиле. Вот. А потом прямо надо двигать в Нью-Джерси, где прекрасно в начале апреля очень хорошо цветут вишни. Или вокруг Вашингтона, или Теннесси, вот там тоже очень красиво цветут. Понимаешь, следовать за цветком вишни все время. И потом, когда они отцветут, оставаться там, где ты последнее место. Например, Москва.
Япония.
Москва. Тупо. Почему? А потом следовать за хризантемами. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И назад.
Я даже так не возьму сказать, где они растут.
Потом следовать за хризантемами.
За лютиками, почему?
Нет, за хризантемами. И за хризантемой.
За куриной слепотой.
Таинственно убывать. И все. И все. Еще куриная слепота.
Ну, это она тоже еще.
Хризантема гораздо красивее. Возвращаемся к войне, товарищи. Значит. Китай разместил баллистические ракеты на границах России. Провинции Хэйлунцзян, рядом там город есть, Хэйхэ знаменитый, напротив Благовещенска, вы знаете его, конечно. Ну так вот, 31% наших слушателей считают, что это клево. Все. Дайте-ка мне, пожалуйста, вот здесь прочитать очень умных. У нас было несколько человек очень умных. Если они бахнут по Китаю, нас затронут. Но до Москвы не близко, близко. Секундочку, сейчас посмотрим. А... Собянин заявляет, на пересечении Волжской и Волгоградки второй день работает целая сеть светофоров. Их ракеты под нашим Тополем. Была большая сейчас вещь какая-то, нам написал кто-то очень умный некоторое время назад. Сейчас я попытаюсь отыскать это сообщение, если позволите. Ну так вот, секундочку, я найду. Говорят, что хорошо, что они... Вот, сейчас я найду. Говорят, что хорошо, что они поставили ракеты на границе. Вот послушайте, Олег пишет, 19-й. Ракета уязвима на взлете. Чем ближе она, они, ракеты, к нашим ПВО, тем легче их контролировать. Со всей территории, со своей территории китайцы и так перекрывали нам все ровно, даже наоборот хорошо, так как они теперь в зоне ПВО. А вот штатам проблема, китайская ракета пройдет разгонный участок над территорией России. Вот что хорошо. Для китайцев плохо, для штатов. Угу. Потому что штаты вынуждены теперь будут сбивать. Если китайская ракета пойдет по штатам, то она разгонный участок, когда она уязвима, пройдет над Россией. И штаты ни за что не осмелятся сбить ее над Россией.
А мы?
А? Ни за что
а
не
осмелятся. А мы тоже не осмелятся. Мы не вмешиваемся в чужие
не
дела,
осмелятся.
Правильно?
Не осмелятся. Правильно? Смотрите, конечно, штаты не осмелятся. Штаты не осмелятся сбить над Россией. Хрена! Они собьют ее на счет раз. Вы даже моргнуть не успеете, как что? Они собьют. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Накладная есть, куда они летят. Почему мы сами не собьем?
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте.
Значит, вот смотрите, первая вещь, достаточно такая системная. Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения, межконтинентальные, имеют две страны в мире.
Да.
Это Российская Федерация и теперь Китай.
Да.
Больше ни у кого нет.
Это которые ездят взад-вперед по тайге, и мы страшно гордимся при этом.
Совершенно верно. При этом считается, что они очень, страшное оружие, потому что они неуязвимы, их невозможно накрыть, в любой момент они перемещаются и так далее, и так далее.
Да.
На деле все это сказки, потому что позиционный район такой ракеты, он строго ограничен, и она перемещена. Она имеет огромный вес, пусковая установка. Ну, здоровенная такая дура, МАЗ-543 у нас была такая установка, на которой возили такую ракету. И она не через все мосты переходит, если отнесет речушки. То есть, и на самом деле два диверсанта, засланные в это место и спящие 2.5 года до нужного времени, за тем гранатометом просто ее тупо выводят из строя и все.
Ну, я, честно говоря, не знаю насчет диверсии, Владимир, но я, если мне надо в ресторанчик поехать, то я, например, фасад ресторанчика где угодно в мире смотрю в картах Google. То есть я понимаю, что это все из космоса, в общем, видно как-то.
Второе. Значит, то, что они разместили эти ракеты поближе к нам, говорит о том, что плевали они на нас, как на стратегического союзника. Потому что, по-моему, это уже звучало. Когда, допустим, вдруг господина, не будем называть его, пришедший к власти, решит вдруг по кому-то ударить ракетами, а вот это сделает обязательно, если останется у власти, то при пуске в этот позиционный район наши средства ПРО не могут сразу определить, по кому же, собственно говоря, он ударил. По нашему Красноярскому краю и по нашей ракетной армии, которая там появилась, либо по Китаю.
Это правда.
И тогда придется отвечать. Китайцы прекрасно понимают, что таким образом они преследуют одну единственную цель. Значит, создать элемент неопределенности в определении точки падения головных частей при ударе американцами.
И это достаточно... Еще раз эту фразу, вот эту фразу. Она настолько научная, что она мне понравилась, но понять ее с первого раза я не могу. Они создают что? Момент неопределенности какой-то?
Они создают более высокую степень неопределенности при определении точек прицеливания. Точек падения головных частей, точек прицеливания американских ракет.
Да.
То есть, если американцы будут бить по китайскому этому позиционному району, где находятся эти ракеты, то ракеты при старте из Америки взлетают, мы их видим через 2.5 часа.
Мы их видим, как идущие на нас.
Да, и мы не знаем, куда она падает, потому что точка падения прицеливания определяется примерно через 7-8 минут системой ПРО, предупреждения о ракетном нападении. А до этого ты не знаешь, куда она летит.
Да.
И более того, значит, и она летит на нашу территорию, потому что окончательное решение принимается, что они вот падают на нашу, уже там совсем еще позже, так сказать, и времени на принятие решения.
То есть китайцы поэтому... такие хорошие друзья наши.
Да, что... поэтому, значит, они думают, если вдруг американцы решат по нам ударить, что они будут делать? Они тоже будут считать ответную реакцию.
Да.
А реакция какая? Русские видят, что американцы запустили ракету.
По ним, по русским.
Ага, по ним. И будут отвечать.
Так.
Это, и все вот эти ядерные удары, это игра воображения. Поэтому китайцы говорят, значит, американцы, прежде чем ударить по нам в это место, дважды подумают, потому что русские могут подумать, что это бьют по ним, и могут ответить, и американцы засомневаются и не будут по нам стрелять.
Вот это так. Большая хитрость. Называется «Ворон в облаках» стратагема, знаете, да?
Ну, да.
Начни шуметь на востоке, чтобы ударить на западе. «Ворон в облаках»? Нет, у китайцев есть такая стратагема. Ворон в облаках. значит, путай врага. Просто.
Я сейчас подумала, а у русских есть какая-нибудь стратегема?
У русских нет стратегемы.
Мы все время обращаемся к китайским.
Мы либо любим, либо ненавидим. У русских две стратегемы. Мы их любим, мы их ненавидим. Точка. У нас пограничных помещений, никаких положений пограничных переключателя не существует. У русского человека в голове находится сердце, чтобы ты понимала. Понятно?
Тут я думаю, что у меня...
Думай шучит. Сердцем, говорят. Смотри, вся кампания по выборам президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина 1996 года вся строилась на одном лозунге. Думай сердцем. Думай сердцем.
Выбирай, а не думай.
Выбирай сердцем. Выбирай сердцем. Думай сердцем. У русского человека в мозге находится сердце. Сердце в голове. Сердце. Там, где сердце, мы не знаем, он бессердечен. А вот в голове у него сердце. Сердце. Отсюда вывод. Он либо любит, либо ненавидит. Никаких других промежуточных переключений не существует. Понятно? Переключается телевизором. Русский человек переключается телевизором. Телевизор включается. Пэмс! Ненависть. Пошел, ненавидит. Потом пэмс, наоборот, любовь. Любит. Потом опять. Ненавидеть надо опять. Да, все, хорошо. Мы готовы, мы рады. Что нам? Долго, что ли? Ну вот, понятно? Вкл-выкл. Больше ничего.
Не.
Дат!
Мы более глубокие.
Китайцы товарищи. Гораздо глубже нас. В том смысле, что они хитрые. Ворон в облаках. Ворон в облаках. Значит, они, например, русские стреляют. Нет, русские никуда не стреляют.
Надо перечитать слово.
Русские хотят, не хотят войны. Спросите, вы утешены. Хотят ли русские войны?
Мы нет. Еще защищаем мирный сон детей по всему миру. Ну,
что? Нет, еще за слезы наших матерей мы, наоборот, бомбим. Вспомни, пожалуйста, песенка артиллериста. За слезы наших матерей. Огонь, огонь.
Ну, вот. А теперь они уже ничего?
Что?
Не русские. Плакали давно, да.
Русские, значит, русские не стреляют. Но стреляет Америка с Китаем. Понятно, две великие державы современности. Правильно?
Да.
Значит, китайцы говорят, если мы пустим ракету, то она будет разгоняться над Россией. Над Россией.
Да.
И американцы не смогут над Россией ее сбивать, потому что это пошло, наконец. Потому что Россия может ответить. У нее там подводные лодки, типа Курск-Воронеж, ходят взад-вперед вдоль берегов, пожалуйста, могут разбомбить все восточное побережье, разнести в Америке. Правильно так думают китайцы? Хорошо. Значит, мы тогда хитрые выходит дело. Если по нам, наоборот, запустит Америка, то ракета будет лететь как бы в Россию сначала, правильно? Система предупреждения, как справедливо говорит Владимир, распознает точку падения, точку поражения только через 7-8 минут. Первые несколько минут будет просто понятно, что пульнули туда, ну, в Россию, по России. Удар идет по России. Понятно?
Над, может быть, да?
Идет удар конкретно по России, понятно?
Да.
Конкретно. Мы такие типа напряглись.
Да.
И типа запускаем, расчехляем свои ракеты. И типа тогда американцы скажут, ну зачем же бить в ту сторону, потому что русские подумают переполошаться, ну их нафиг, лучше не бить. И тогда у китайцев все время спрятанная у русских за пазухой есть их китайская ракета. Понятна их хитрость или нет? Тебе хитрость понятна или нет? Ты все просчитала?
Да.
7373948. От этого нам должно быть приятно или наоборот жалобно как-то?
Не знаю. Мне кажется, что они не решатся по нам ударить.
Кто?
Китайцы.
Да китайцы по нам не будут вообще ударять. Не об этом же разговор. Китайцы нас по-другому брать будут. Я тебе десятый раз повторяю. Ты, наверное, не слышал, что я говорил.
Я слышу.
Китайцы по нам бить не будут. Это игра двух великих держав.
Понятно.
Послушай меня. Есть две великие державы на планете Земля. Называется Китай и Америка, США. Эти две великие державы будут играть,
мы
но китайцы будут бить, из-под нашей подмышки. То есть мы будем идти, ты идешь, а сзади тебя чувак с саблей, и он или со шпагой. И этот чувак у тебя подмышкой сует шпагу и колет другого.
Но мы должны решить сейчас, что мы будем делать в этом
или
случае.
Или там чувак у тебя сзади стоит и из-под твоей подмышки стреляет в кого-то. Тебе от этого приятно?
Мне кажется, надо отойти в сторону.
Да, приятно, говорят, 35%.
Отдать всю территорию, весь коридор Китаю, и тогда они безоговорочно по собственной территории через себя будут стрелять.
7373, ничего отдать нельзя. Это уголовное преступление в России, даже думать об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел разочаровать вашего консультанта из Дубая, он тут 7 бочек арестантов.
Давайте.
Во-первых, есть система Minuteman американцев, которая тоже движется по шоссе. Это раз. Во-вторых, дело в том, что китайцы, скорее всего, не будут стрелять, как он предполагает, по Америке через нас. У них есть две чудесные цели. Во-первых, рядышком. Это Диего Гарсия, на котором бомбардировщики базируются. В непосредственной близости, в общем, от Китая. Там поближе, чем из Америки.
Да.
Правильно? А Окинава?
Ну, понятно. Хорошо. Вот эти... А почему вы так думаете? Ну, хорошо. А значит, они вообще просто лоханулись, китайцы?
Они не лоханулись. Они просто достаточно разумно распределяют по всей территории страны, так же, как и мы.
Нет.
Стартовые площадки.
Можно я прочитаю вам мнение эксперта? Я не пытаюсь выглядеть экспертом. Я прочитаю вам... значит, смотрите. Андрей Климов, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам. Мы спрашиваем, почему недалеко от наших границ тяжелое вооружение находится и так далее, и так далее. Они, китайцы, объясняет зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, отвечают. Если они переместят эти тяжелые вооружения и бронетехнику ближе к другим странам, не к России, то это вызовет напряжение. А поскольку Россия стратегический партнер, то напряжение это не вызовет. Вот и все. Значит, они не распределяются, как вы объясняете. Они ставят к нашей все границы, потому что мы друзья большие. Вот и все.
Да ни в коем случае. Дело в том, что вы возьмите у китайцев это, в общем-то, открытая информация. Где у них расположены все? Понимаете?
Да.
Дело в том, и второй вопрос. Вот тут вы называете эксперта человека, который занимается международными делами. А почему вы не беседуете с людьми, которые связаны вот непосредственно с военным делом?
Вот с вами беседую.
Да. И еще один вопрос.
Да.
Понимаете? Что происходит? У нас все время вот эта вот история как бы по-тупому. Они стрельнут, мы стрельнем. Проблема во всех этих стрельбах в том, что каждая страна, в общем-то, вот из той стратегии, которая существует, с одной стороны, хочет нанести поражающий удар в первый момент.
Да.
Понятно как.
Да.
А с другой стороны, они понимают, что это все не сработает. И есть третья страна, включая тоже там Китай, ну, третья страна, которая тоже имеет ядерное оружие. Кто кого добьет, это очень тяжело сказать.
Вы знаете, единственное...
Поэтому, скорее всего, пуски, если, да, не дай бог, случится, будут очень хитрые. То есть будут поражаться какие-то объекты, которых очень жалко вот той стороне.
Вы знаете, я, при том, что я полностью доверяю сказанному вами, у меня одно ваше утверждение вызывает оторопь, непонимание и точный крик «нет». Когда вы говорите, что китайцы очень открыты. Значит, китайцы считают ложью вообще все, что сказано вслух. Это ложь. Да, вот, я вам скажу. Мысль, изреченная, есть ложь. Это Тютчев. Но все учителя стратегии китайские, все до единого, утверждают, что все, что сказано вслух, ложь.
Правильно. Поэтому все то, что этот якобы эксперт по международным делам...
Нет, он не китайец.
...сказал, это лажа. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас существуют технические методы разведки. И что там говорим мы, понимаете, что, да, говорят они, это все можно на 10 делить, надо смотреть объективные результаты объективного контроля, и мы, да, убедимся, когда вот этот Боинг, я боюсь, когда его будут детально обсуждать, и, по-моему, получат материалы с китайских спутников о пуске ракет.
Угу.
Понимаете? То есть вот эта вся байка разговорная, она уже сейчас не очень проходит... Потому что нельзя это технически спрятать, практически нельзя.
Хорошо. То есть вас размещение группировки этих самых ракет ДФ-41, дальность которых составляет 14 тысяч километров, межконтинентальных баллистических, вас не тревожит?
Нет, меня это тревожит. Дело в том, что, понимаете, это все получается во всем этом воронка, который всех втягивает во что-то.
Да.
Что никто еще до конца не понимает. Потому что то, что уважаемый Трамп говорит про модернизацию, вы знаете, вооруженных сил, что это такое? Это в основном создание высочайшей точности боевых элементов, которые будут оснащены не ядерным оружием, а обыкновенным.
Да.
То есть... Вот то, что вот мы всегда боимся ядерной войны, и это нас там 50-60 лет держало на каком-то расстоянии друг от друга, уже начинает теряться. Я думаю, мы идем тем же путем, не будем по радио это обсуждать. То есть, в принципе, можно так покидаться, знаете, вот так начать с того, что хихи-ха-ха, а потом дальше уже втянуться в настоящую войну. Раньше, вот эти 50 там, или 60 лет, сейчас мы отпишем,
да.
Такой ситуации не было. Мы и я не знали, что если начнется, это будет катастрофа.
Вы правы, если позволите, я, так сказать, начну поддакивать время от времени, можно? Значит, я хочу сказать, насколько вы правы, потому что в действительности, если американцы научаются физически устранять конкретно 10 человек, ну вот 10 человек конкретно устраняется, то зачем, собственно, атомная бомба? Ну, так сказать, там есть какая-то страна, и в ней есть 10 человек, которые принимают решения. Американцы просто их убирают, и пусть этот снаряд будет размером с пульку. Маленькую пульку, которая прилетает из космоса. Одна маленькая пулька. Она залетает в форточку и поражает кого надо, да, по волшебству. Ну, они же в форточки клали ракеты в Белграде. В Белграде же они клали в форточки ракеты.
Так они в дворец Каддафи клали в окна.
В окна? Спасибо. Это очень важная тема, то, что сейчас сказал наш слушатель. Что вообще ядерное оружие может иметь меньшее значение. Они действительно, и это мы видели по съемкам, посылали ракеты почти 20 лет назад, это очень давно уже, с точки зрения развития науки, почти 20 лет назад, они посылали ракеты в форточки.
Да.
Ты понимаешь, что это такое?
Да, да.
Да.
Понимаю.
Было видно, что открыта форточка, и в нее, в открытую форточку, заходит ракета. В открытую форточку. Конечно. Понимаешь?
Да.
Так, ну, это как бы другая война просто совсем. Ну, ладно. Хорошо. Давайте расслабимся, потому что все офигенски, и все хорошо, и китайцы молодцы, и все молодцы. А особенно мы молодцы. Правда же? Новости. Настя,
да.
Мы говорим с тобой дальше. Слушай, сегодня день рождения. Да, работает у нас отшельник, спрашивает, работает ли Телеграм. Есть мало вещей в мире, которые работают по-настоящему. Вот Телеграм работает, говорит МСК-бот, в Телеграме работает, да. Слушай, я не помню, что это у Высоцкого за песенка антисемита. Вот это прекрасно. Почему так называется? Песенка антисемита. Сейчас посмотрим.
Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, поддержка и нетузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым, но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель алкашев в бакалее сказал, что семиты простые евреи. Да и это ж такое везение, братцы. Теперь я спокоен, чего мне бояться? Да и это ж такое везение, братцы. Теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христиан младенцев. И как-то в пивной мне ребята и сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке. Замучили гады слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие. И бью я жидов, и спасаю Россию.
Да, хорош, да? А?
Да.
На все я готов, на разбой и насилие. И бью я жидов, и спасаю Россию.
Ага, же гениально. Поздравляю всех. Поздравляю всех с днем рождения.
Высоцкого. Давайте Петру Толстому отправим в Твиттере.
Ну, посвящается и Володину, и Толстому.
Вчерашнему нашему голосованию.
Володин сказал, что это про каторжан была история. Да, это хорошая песня, которую я порекомендовал бы послушать. Слушай, ну сегодня день рождения Высоцкого, кстати, абсолютно великого, и на самом деле человека, который... Я думал всегда о Высоцком и всегда в смысле стохастического послания. Вот я уже объяснял, наверное, да? Нет?
Не знаю, нет.
Ну, Высоцкий, Высоцкий... Всем, абсолютно всем, абсолютно всем, абсолютно всем. Вот это для меня главный урок в жизни, сказать, совсем молодым я уже об этом думал, что Высоцкий посылал как бы вообще всем уровням и всем... Понимаешь, так сказать, вот надо кидать ножи в десятку, да? Надо кидать ножи в десятку. И ты кидаешь ножи в десятку. Ну, ты кидаешь раз в десятку, два в десятку. Там когда-то в двойку попало. Ну, попало. А вот Высоцкий, он кидал пачку ножей, которые ровно ложились и в двойку, и в тройку, и в четверку, и в пятерку, и в шестерку, и в семерку, и в восьмерку, и в десятку. Девятку, десятку. Понятно. То есть он закрывал пачкой смыслов вообще всю нацию. Это удивительное, невероятное событие в жизни нации, когда есть человек, который беседует со всеми слоями, услышан вообще всеми, точно понят вообще всеми, обожаем и обожествляем вообще всеми. Понимаешь, вот это абсолютно удивительная вещь. Ну, да. Невероятная. Вот, и надо сказать, что кроме него, в общем, никого. Ну, больше никого. Больше никого. Вот так, работающего так, как Высоцкий работал, больше никого. Давайте еще одну вещь, раз сегодня день рождения Высоцкого, мы перейдем к лаборатории Кашперского, которую, вы знаете, там поймали у них шпиона. Шпиона поймали. Я сразу вспомнил прекрасную вещь Высоцкого, которая меня всегда радует.
Сейчас. Я спою вам песню. Песню-пародию на плохой детектив. Опасаюсь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, кум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плодоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он и даже, он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
Прекрасно. Я всех поздравляю вновь с днем рождения Владимира Высоцкого.
Каждый новости.
Мне кажется, Пушкин закрывал все слои тоже. Пушкин был услышан абсолютно всеми тоже. Ну, вот хорошо, Пушкин и Высоцкий. Пушкин и Высоцкий.
высказала мысль только что, что к каждой новости можно песню из репертуара Высоцкого подобрать. Вот мы только что одну послушали, сейчас к следующей новости через эту песню пойдем, да?
Да,
Про шпионов.
Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ладно, хорошо, ребят. Да, я поздравляю, конечно, и с Татьяниным днем вдобавок. Меня вот Сергей просит. 78-й, да.
Татьян или всех нас?
Татьян, пьянь. Нет, кого надо...
Студент.
А? С Татьяниным днем можно поздравлять всех, это самое, всех Татьян и вообще всех девушек, и всю пьянь, которая всех студентов, и даже всех надо поздравлять с Татьяниным днем, по-моему, а? Ну давай опять с Высоцким поздравим, прямо Высоцким.
Гули, гули, гуленьки, девоньки, дивуленьки, вы оставьте мне на память в сердце загогуленьки, вы оставьте мне на память в сердце загогуленьки. Не гляди, что я сердит, по тебе же сохнуто, я не с фронта инвалид, я любовью трекнутой. Выходите к Ванечке, дыманечки, матанечки, вы что стоите, как старушки, божьи одуванчики. Милый мой каменотер, сильный он, да ласковый, он мне с Англии привез лифчик пенопластовый. Здесь мода отстает, вот у нас в Австралии очень в моде в этот ход в три обхвата талии. Уж не знаю я, как тут, а, к примеру, в Дании девок в ЗАГСы волокут при втором свидании. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции замуж можно 10 раз и все без регистрации. Ой, давань, 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 а то в берег врежемся. Не вставай в такую рань, давай еще понежимся. Без ушка и холочка, Оля, Ольга, Олечка, ты поднеси-ка инвалиду стольки до полстолечка. На перепутье молодуху сватал дед. Теперь вы думали, что шутит, оказалось, что нет. Мой миллионок все допил дочисту и до пьяна, потому и наступил в мире кризис топливной. Ты не вой, не ной, не ной, это кризис нефтяной. Надо больше опасаться, что наступит спиртовой. Гляну я, одна семья на таком воскреснике, да все друг другу сыновья, а льда крестники.
Это с Татьяниным днем. Я-то думал, что здесь Танечки-матанечки. А, он поет про Танечек. Про Танечек. Но здесь Ольга, Ольга, Олечка, поднеси-ка инвалиду столько до полустолечка. А там Манечки-матанечки он поет. Не Танечки, а Манечки. Да. Ну что, Танечки-матанечки, с днем рождения вас или с чем там вас. Будь оно неладное. Девок ЗАГСы волокут при втором... Как там? Замуж можно 10 раз и все без регистрации. Хорошо. Вот это все очень вдохновляюще звучит, мне кажется. СМИ узнали об аресте топ-менеджера лаборатории Касперского по делу о госизмене. О чем я тебе говорил, Маша?
Ужас.
О чем я тебя много раз предупреждал?
Ужас.
Ищи хищника рядом с добычей. Ищи хищника рядом с добычей,
а
обязательно.
Тут, а кто хищник-то? Тут у нас хищник кто?
Смотри, смотри. Педофила ищи рядом с пионерлагерем.
Да.
Или с детским садом, или со школой.
Или в элитной школе, мне кажется.
Или в элитной школе. Педофила ищи.
Проще
обязательно,
всего, да.
Обязательно, обязательно. Значит, шпиона ищи рядом с ФСБ. Ну, потому что я не иду в ФСБ, и ты не идешь в ФСБ. Нам оно пофиг, слышишь? Ну, ты после работы куда пойдешь?
Да я вот сейчас уже думаю, но домой.
Домой ты решила?
Да, но меня не ждут. Если
ну,
бы
ты
меня
ФСБ
сейчас
не пойдешь,
подождали
не
бы на первом этаже, сказали, Анастасия, взяли бы меня под локоток,
да,
шепотом сказали, пройдемте.
Ну, что ты не шпионка? Вот что ты не шпионка?
Пообщаемся.
Вот расскажи мне. Да. Вот что ты не шпионка?
Я бы пошла послужить родине, но я ничего, никакой полезной информации, боюсь, не владею.
Ну, родине максимум... или наоборот против родины? Шпион-то
да
против родины, мать. А... В лаборатории Касперского работал перец какой-то высокопоставленный, который шпионил против нашей родины.
А как это может быть?
Ну как это? Вот так это? Разведывал секретики, ходил туда в ФСБ, взад-вперед слонялся, и потом бегал по посольствам, шакалил, шакуинпос, шакалил у иностранных посольств. Конечно. И ну. Там за 30 серебряников... Продавал все, что услышал, где, чего, чем гордится коллектив. Понимаешь? и так далее. Вот я не хожу... Я еще раз повторяю свою максиму. Максима заключается в следующем. Педофила ищи около пионерлагеря или школы. Алкоголика ищи около винного отдела.
Да.
Педрилу ищи около мужского туалета. Соответственно, здорового человека ищи около женского. Ну, не знаю. Ну, например. Хорошо. Значит, каждого надо искать рядом с добычей. С добычей. Где добыча, там ну, где-то ходит волчара. Где-то ходит, глаза сверкают. Зырк, зырк, зырк глазками. Значит, шпиона ищи рядом с ФСБ. Всегда, где ФСБ, там шпион. Ну, так получается.
Меня ищи рядом с прилавкой трески за рубль 20. Вот моя добыча. Понятно.
А меня ищи рядом с магазином карнавальных костюмов. Мне надо немедленно купить костюм мышки и белочки. Я сегодня пойду куда-то.
Вам себе?
Нет, детям. На Ильинке, говорят, где-то продается, хрен знает, сегодня пойду. Серьезно?
В Ашане.
Ногами. Какой Ашане? Тра-та-тане. Этих ролей нет, которые надо в Ашане.
Да.
Которые я ищу роли.
Белочка и что ж?
Белочка и мышка, либо наоборот, значит, крыска.
А себе вы не купите себе какой-нибудь костюм?
Нет, это слишком эротично. Что это? Ну зачем? Ну зачем? Настя, ну зачем? Настя, расскажи. Расскажи людям, чтобы все угорели.
Что?
Как ты смотрела квартиру?
Ой. Это можно рассказать.
Настя, расскажи людям. Настя, Настя, люди просят. Товарищи, просим. Просим. Аношка. Аношка.
Ну, я не знаю, если у меня получится.
Просим. Просим. Давай.
Идем смотреть квартиру. Значит, ее показывают. Живут арендаторы. Проживают. И вот, значит, если там эту квартиру сделка, то они съедут. Агентша меня встречает внизу у подъезда, как заходим, открывает такой мужчина лет, ну, там, не знаю, там, ну, лет 45-50 в халате, в очках, такой образ Куравлёв таких.
Вот.
Вы представляете Куравлёва, который в очках,
ну,
из пузика, вот такого,
ну, очень
такой,
очень
который тихоню такого играет.
Да.
Вот, он, значит, руки у него в кармашке, он в халате, в полосатом, и маленькая там такая квартира.
Скажи, в халате, но ноги обнажены, волосатые?
Ноги в шлепках.
В шлепках, но кожа на ногах, кожа.
Слушайте,
или
я...
брюки?
Нет, я вам сейчас дойдет дело, нет.
Нет, смотри, внимание, внимание.
Но
а мужчина на ногах, мужчина на ногах одет в собственную кожу. С волосами, понятно, чего же. И шлепки. На босую кожу. Да.
А мы с мамой, с моей, значит, смотрим, там, ну, значит, смотрим, там кухня, санузел, все, значит, комната, говорю, ой, цветы, это ваши цветы? Он говорит, да, это мои, будет скоро еще больше. Мы проходим в еще одну, вторую комнату, она абсолютно пустая, там стоит диван, вот, во всю большую стену фотообои с видом на Хэй-Хэй или на Нью-Йорк, я не знаю, это, значит, какой-то ночной вид, и
красиво.
Сидит молодой человек в позе лотоса с айпэдом, тоже в халате.
И тоже надетым на кожу.
Ну, в халате.
Собственную кожу,
сидит,
на собственную кожу.
Да, и да. Смотрит этот айпэд.
На голое тело. Оба, ну... были, оба были в халатах на голое тело. Оба были в халатах на голое тело.
Это все еще было неважно. Но я, значит, оглядываю комнату, я же квартиру пришла смотреть. А там на пустой стеночке рядом с дверью несколько таких аккуратненьких гвоздиков. И на них такие несколько аккуратненьких плеточек.
Плеточки.
Потом я так взгляд... Ну, я так дальше как бы вроде бы еще квартиру смотрю.
А там наручники.
А я оглядываю, а там, на самом деле, висит такой турник на цепях. И если еще взгляд идет дальше по стене, ты замечаешь несколько цепей, значит, на стене, что они там...
Цепи, ну, к стене можно приковывать, да.
Нет,
да,
там что-то, да. Кто-то там подвешивается, видимо, связывается и так далее. И я, да, уже, понимаете, я уже о квартире думать не могу. Я так бы смущалась.
Нет, Настя, Настя, а скажи, что ты
хотя
сказала?
Хотя ничего.
Моя, а ты скинула шубку и сказала, мальчики, я что-то пришла в возбуждение. Да?
Just a little bit harder. Ребята, мне стало вас неудобно. Нет.
Guys, just a little bit harder. I like harder, you know.
Я, значит, говорю спасибо. А у них чем-то очень сильно пахнет, какой-то, знаете, ну, как это, благовонием или что-то такое.
Благовоние.
А и эта девушка, и эта агентша еще так, ой, как у вас тут хорошо пахнет. Вот, знаете, я заметила, вот я сколько квартир не смотрю, вот когда даже женщина одна живет, вот так вот не пахнет. А вот когда молодой человек или двое молодых людей вот так снимают, то всегда так хорошо пахнет. А что это у вас так пахнет? И вот она вот так без конца, а мне уже, я говорю, слушайте, ладно, спасибо.
Скажи, можно ли мне вопрос?
Спускаемся с мамой в лифте.
Мама, что сказала мама?
Моя мама
сказала.
Говорит, ты знаешь, говорит, похоже, один вот из этих жильцов, он участник какого-то ансамбля. Там везде, говорит, висят дипломы. Я говорю, да? Я говорю, ты это заметила? Он говорит, да. Я говорю, а я другое кое-что заметила. Ты ничего больше не увидела? Она говорит, нет. Моя мама. Диплом. Она просто не, ну, каждый свой.
То есть они артисты.
Ну, кто-то один, может, кто-то а может, оба, не артист. Знаю. Ну, неважно. В общем, они, да.
Люди большой так. Культурной жизни.
Я уже, знаете, ни о какой квартире. Вот, в общем, думать уже
не могла. А теперь прикинь, Настёна, что ты бы сняла эту квартиру.
Да.
Ты прикинь?
Я бы все время что думала, что вот нет. Какое-то время назад здесь...
Нет. Ты бы так не думала.
Нет.
Ты бы сказала бы папа с молебном, и он бы выкурил дух предыдущих мгновенно.
А ну, что же вариант?
А ты дала бы употребление всем этим цепям, растяжкам и плеточкам сама?
Да нет, конечно, они бы это, во-первых, все забрали, почему? А во-вторых, это все совершенно не...
Из этого следует, что Настя не любит связывания, да? Ага, хорошо.
Вот я и говорю.
Бандаж, давай.
Сергей, немножечко себя разоблачайте сейчас тоже.
Бандаж. Нет, ну я просто подумал, я себя?
Ну, конечно.
Где?
А вы думаете, тут я одна про себя говорю?
Потому что я люблю бандаж.
Вы только что мне такие советы надавали.
Я люблю только дисциплину. В этом сокращении люблю вторую букву. Д. Дисциплин. Дисциплин. И все. А?
Да.
Доминация. Доминация, дисциплина. И это обе Д ты сейчас познаешь, дорогая. Теперь пора поставить трек, который постоянно звучал в баре «Голубая устрица». Квартирка-то намоленная. Настя стала бы госпожой, говорит Руслан. Ну хорошо, надо было снимать. Вот и я говорю.
И уговаривать их остаться. Съезжать.
Как вы не любите? Да, лучше «Master and Servant». Вы слышали пранк с Гогеном? Нет, не слышал. Нет, с Гогеном.
С Гургеном? Я бы сделала с Гургеном пранк.
Да. Степана звать рано. Анастасия, позвоните моему брату. Он риэлтор, который не заведет вас в такую квартиру.
Я вас умоляю, я сама себе риэлтор.
Передача пронизана эротизмом. Вчера Настя была милф, а сегодня BDSM, говорит Алексис. Ржу, в метро на меня косится, говорит Татьяна. Татьяна, вас с Татьяниным днем, пожалуйста. С Татьяниным днем. Надо было обязательно предателя... Так, с детства ненавижу Высоцкого, говорит Елена Искунцева. Значит, он заразил психозом всю Россию, говорит... А, Елена Искунцева готова спорить о Высоцком. Ну, значит, Елена Искунцева, ну вот вы как раз доказываете... Вот как раз то исключение, которое доказывает правило. Анастасия каждый день в новом образе, пишет Бонифаций. Как пишет Низыгарь, эта рука Чемизова добралась до специалистов информационной безопасности ФСБ, рассказывает Александр, в связи с арестом человека из Касперского. Понимаешь? Значит, и сюда подходит песня из «Зап-мамы». Какая из них? Не знаю. Ладно, ребят, еще вдобавок мне звонят. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Это уже там на растяжках кто-то. А? Да. Говорите.
Да, а я случайно набрался номер. Так обломно там сцена какая-то семейная.
Поехали, сегодня рубрику «В движении» побольше сделаем, потому что Москва 8 баллов. Поговорим, где вы стоите. Погнали.
Подъем. В движении.
8 баллов, адский, рассказывайте. Стоит вообще все, к чертовой мать. Нет, ну, кстати говоря, вот, например, Звенигородка стоит как обычно, не экстраординарно. В основном все стоит экстраординарно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
От поворота на Нахабино до Новой Риги до метро Дмитровская, час 50.
Час 50. Скажите, пожалуйста, вот объясните, пожалуйста, нам и этим самым велосипедистам всевозможным необходимость ездить именно на машине. Ваша необходимость. Почему у вас?
530-я дизельная BMW, задний привод.
Да.
Вот все, это кайф.
Ну, я 530-я дизельная задним. Да, и аккуратненько тогда. Спасибо. Да, с задним приводом вдобавок. Это действительно просто, ну, вот, наслаждение. Хорошо, внутренняя сторона МКАД, от Каширки до Профсоюзной, стоим. Все стоят. Ребят, где стоите, не говорите, скажите, где ей. Звенигородка гораздо хуже обычного, свидетельствует Зёма. Мы стоим уже час. То есть, ну, по Яндексу кажется, что она обычно стоит, но нет. От Бирюлево-Восточного до Третьего транспортного кольца 1 час 50 минут. Задний привод на летней резине? Нет, нет, ну, нет, до этого изыска, я думаю, не дошел наш слушатель. Я думаю, что задний привод нужно на зимней резине, но на липучках, не на шипах. 7372948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где вы? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел бы передать Лексуту...
Нет, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей Настя, здравствуйте, это Виктор. Отстоял час на Дмитровке, развернулся и решил сделать себе выходной.
Сегодня не получится. 8 баллов, не будет езды. Нет, нет, не будет. Да,
не
да,
будет,
да,
и вечером
все.
Не будет.
Не будет. Нет, сегодня мертвый день и точка. Все, мертвый день, надо забыть про езду и так далее. Бросить машины и драпать отсюда. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Белозаводская... В сторону Пролетарки хорошо идет.
Спасибо. 520-я у Николая. Николай рассказывает. 520-я BMW на заднем приводе. Жалею, что не на липучках, а на шипах. Просто интересно. Вы знаете, вот я можно скажу два слова про BMW? BMW сохраняет повадку, если ты хочешь поинтересничать. Ну, сказать, там на площадке где-то, понимаешь?
Да.
Она сохраняет повадку заднеприводную при твоем желании. Ну, конечно, она компьютером мгновенно срабатывает. У меня полноприводная BMW. Ну, она и хорошо по на трассе тянет, все стоит, упорная такая, хорошая, все. Но, если честно, вот можно что-то... А сейчас BMW услышит, меня бошку разобьют. Если честно, совсем дразнить судьбу... Нагло. Вот, допустим, одной парой колес левых там идти по сугробу, а правой по асфальту, и все это на скорости, так сказать, там 120. Вот это. Знаешь, на чем я это делал?
Да.
На Audi Q7. На Audi. На BMW я этого делать не стану. Потому что BMW все-таки она сохраняет повадку заднеприводной. Поэтому правильно делают люди, вот эти правильно люди делают, что ездят вообще на заднем приводе. Аккуратненько, все спокойно, но на заднем.
А вы знаете, какой у меня привод?
У тебя привод передний, если он вообще существует. Мне кажется, что ты ногу высовываешь и лаптей. Лаптей толкаешь. Она лаптей толкает, конечно. У меня Citroёn Пикассо. Пикассо, ты говорила?
Скажи, пожалуйста. Смотри, Пикассо.
Пикассо. Но ты знаешь, что я когда сел в ее машину, она оказалась действительно огромной изнутри. Этот Citroёn оказался огромным изнутри, вы знаете. Все, езды нет, 8 баллов. Разворачивайтесь все домой. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деньги награжал.
Десять часов 6 минут, среда, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Александр Фельдман спрашивает, пробьем ли 58.80 поддержку. Может быть. Доллар, евро, нефть, все вниз. Мэтр, апогей налогового периода интенсивно коррелирует с намерениями орла нашего дома Дона Трампа углубить и расширить добычу углеводородицы. Интересно, пробьем ли 58.80?
И Сергей Доренко.
Что с ним? А что с ним случилось?
Я не успела вас объявить.
А, объявить.
Вы так прямо. Сначала ножки, дальше про нефть.
И про нефть.
А я все жду, когда вас можно.
Хорошо.
Ну так пробьем 8. Я вижу 58. Я так глаза закрываю и вижу 58.
Да. Почему не даете пройтиться по мэру? А Собянин то-то-то, говорит Юстас. Юстас, пожалуйста, проходите по мэру. Что вы говорите? Ну, конечно, что вы говорите. Да, еще про вождение. Это очень красиво, тоже на ферматике можно рулить, говорит Игорь. Игорь, знаю. У меня был Е350. И да, ферматик. И при этом должен сказать, что коробка ленивенькая все-таки. Ну, давайте скажем про Мерседес. Машина лучшая на свете для мужчины за 70. Ну, что это правда. Мерседес. Лучшая на свете машина для мужчины за 70. Почему? Ленивенькая коробка. Ну, это такая вот тойотовская какая-то. Ну, мы не знаем, где ее делать. Ну, вот она такая. Да, хорошо. Я на шипах BMW X5. Ну, круто. И Infiniti 333 лошадиные силы. Задний привод. Страшно ездить. Езжу на летучках, говорит Артем. Может быть, как-то мягонько? Мягонько. А? Легенько. Легенько. Как-нибудь. Да, я не говорю, у меня шипы Mazda SX-9, вообще нет проблем. Зимой рулить можно только на Субе. Ну, может быть, не знаю. Я на Субе не ездил. Хорошо, Трамп запустил строительство Кейптауна и Дакоты. Что это? Дайте оценку. Не буду. Подождите, значит, не буду, не знаю, что. Я читаю, что у нас доллар. Доллар, между прочим, падает, рубль растет, как ему и положено. 59.10. Помнишь, что у нас вчера было 59.22, где-то вот в этих местах и так далее. Значит, я уже вечером, кстати, смотрел 59.22. И утром уже забыл, честно говоря, вечером. Значит, 63.32 по евро. 59.09 сейчас. 59.09.
Да.
Уже 59.10. 59.10. Вот здесь. Может быть, пробьем 59. Должны. Ну, что? А что? Поехали дальше. Значит, 55.30 нефть. Ну, это то, к чему мы привыкли. Нормально. И 1.07.15 мы видели вчера на 1.07.25, 1.07.22. Хорошо. Значит, главная пара держится там, где и была. На дороге не очень хорошо. Из Видного в центр 2,5 часа, пишет Евгений Русанов. Секундочку. На Дастере на шипах прекрасно. Вот Дастер хорошая машина, да. Я очень верю в Дастер. Я верю в Дастер. У меня он был неделю, и я должен сказать, воспоминания шикарные. Когда рухнет доллар? Куда рухнет доллар? Никуда он не рухнет, все хорошо.
Вы перепутали, да?
Езжу на Мерседесе 123-й кузов 79-го года на севере и не парюсь, говорит Серега из Надыма. Да, да, 123-й кузов, конечно, знаменитый. Мне бразилец, мой знакомый, показывал 123-й кузов на Кутузовском проспекте. Вот как. Он на 123-м кузове Мерседесе, вот 79-го года примерно тоже, да, подъезжал к высочайшему бордюру. К высочайшему бордюру. И как будто он на Toyota Land Cruiser был. Просто бил в этот бордюр машиной. Uh-huh. И его Мерседес спокойно вкатывался на бордюр, проглатывая колеса. То есть я просто смотрел и говорил, нет, я не знаю, как это произошло. Я не понимаю, как это произошло.
Ну, сейчас бы ему этот уже навык не пригодился.
А? Я не знаю, у него там кованая подвеска, и вдобавок еще она какая-то совсем волшебная была. Мерседес 123-й кузов. Действительно, понимаешь?
Вы знаете, что в Измайлово сейчас...
Нет,
северном... что там? Тракторы изображают для ГЛОНАСа работу и ездят без щеток очень медленно, специально по дорогам. Вот у Орлама и найдете пост уже с этими тракторами. Так можно было бы подумать, что это просто трактор сфотографирован, но говорят, что есть свидетельства этих работников.
Прикольно. То есть для ГЛОНАСа проверяется работа тракторов. И они просто так...
Для отчетности они будут писать, что там было выпущено столько-то единиц техники, а она там провела такие-то в течение там 5 часов.
Для отчетности?
Да, вот поэтому маршруту...
И для правильного трека в ГЛОНАСе просто так
по... Они катаются.
Просто так по Москве ездят... Просто так по Москве ездят прекрасные трактора, которые, естественно...
Северном Измайлово конкретно.
Затрудняет движение, ведь правда же? Ну, и прекрасно. Где-то. Видите, как прекрасно. Это хорошо. Слушай, скажи мне, пожалуйста, про молодежь. Можно сказать, ты ближе к молодежи, чем я, правильно?
Ну, конечно.
А?
Во всех.
Значит, и уже точно ближе, но я думаю, чем глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она же тебя старше?
Да, вроде постарше.
По виду сказать, что старше. Они, значит, рассуждают, что нужно молодежи. Да. Что нужно молодежи?
А что же нужно молодежи?
Я знал много друзей молодежи. Друзей молодежи.
Есть такая категория взрослых.
Пожилых мужчин. Есть такая категория пожилых мужчин. Друзья молодежи. Я знал.
Это кто, например?
А?
Ну, вы кого?
Мне не хотелось бы. Нет, очень публичные лица. Очень публичные лица. Очень публичные. Известные абсолютно, с абсолютно громкими именами. Но они были друзья молодежи. Когда-то, а сейчас я с ними не общаюсь по ряду обстоятельств. Значит, и надо сказать, что они говорили, что у них одно на уме, у молодежи.
У кого? Но это им так кажется, они экстраполировали собственные мысли, и, соответственно, им когда так
показалось. Даже вот я тебе скажу, один абсолютный знаток молодежи, который просто, так сказать, там каждые два дня знакомился с новой молодежью.
Я и говорю.
Как минимум каждые два дня, как минимум, если так уж не задалось, и перелеты, и все, не получается каждый день. Значит, он говорил мне, что у них даже мысль не о сексе, а о том, как немедленно потрахавшись, выложить все это в Facebook. Ну, или в Инстаграм. Вот у него такая была, такое понимание.
Обида такая небольшая.
Обида.
Да, я так понимаю, что он-то он предлагал
говорит,
другое.
Он говорит, ты в 8 утра. Буквально, говорит, вытаскиваешь в 9 утра. Буквально ее вытаскиваешь из-за стола. Значит, потому что она, подключившись немедленно, ну, тогда это, вот, скажем, это были нулевые годы, в нулевые. Ты ее, говорит, за шиворот волочишь из-за стола в Штерн, чтобы купить золото ей, ну, золото, браслеты, там, диадемы какие-то, еще что-то. Вот, она не может, кричит, сейчас, не отвлекай.
Выбирает геотех правильный.
Весь экспириенс выкладывает себе в соцсети. Он такой, он такой, а я такая. А он такой, а я такая.
Ну, это уже не там, а
это уже сейчас
понятно.
Не так. Это в нулевые, в нулевые. Ну, им было 20 в нулевые, предположим, в 2005 году им было 20. Из этого следует, что им сейчас 30, правильно? Ну,
да.
30.
Наверное.
Соответственно, вот они и были. Что-то главное, говорит, выложить в соцсети.
Ближе к 40 уже. 17-й же год не пришел уже.
17-й год. Ну почему, если
ну,
им было...
Ну, еще 3 года
я сказал,
будет 20
лет. Я сказал, им было в 5-м году, я сказал, в 5-м было 20.
Нет, вы сказали, в 2000-м.
В 5-м было 20, значит, сейчас 32.
Ну, правда, вы сказали, говорит, в 2000-м.
Что?
Только что.
Что?
В 2000-м было
20. Я сказал,
20.
В 2000-х, в 5-м, например, было 20.
Ладно, все хорошо.
В 5-м было 20. Она говорит, а теперь им ближе к 40. Какая ты добрая, дорогая.
Я думала, сейчас скажешь, какая я дура.
Ты
ну, ладно.
Добрая.
Так
хорошо.
Я,
значит, что говорит Васильева? Васильева там, говорит, что да. Они хотят пылких отношений и флёр. Что такое флёр? Слово флёр. Флёр это как какое-то, какая-то дымка. Дымка. Это,
да.
Дымка, флёр какой-то, да?
Да. Цветочек.
Флёр д'оранж. Это да. Нет, это не цветочек.
Так, конечно, все этого хотят,
это не естественно.
Цветочек. Но этому не научишь в школе. А она там говорит, что не надо...
Она говорит, не надо учить. Да, не надо сексуального просвещения. Внимание, очень важно. Молодежь интересует не секс, а высокая любовь. Молодежь интересует не секс, а высокая любовь. Давайте проголосуем. Вот кто знает молодежь? Есть же друзья молодежи и среди наших слушателей. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, по вашим наблюдениям, по вашим воспоминаниям, молодежь интересует главным образом секс. 134-21-35. Какая? Высокая любовь. 134-21-36. По вашим воспоминаниям, по вашим наблюдениям, молодежь интересует главным образом секс. 134-21-35. Высокая любовь. 134-21-36. Высокая любовь. 134-21-36. Я себя представляю, а какой возраст? О каком возрасте идет? Все-таки о школьном. Все-таки о школьном.
Наверное, да. Высокая любовь. Да, конечно, сказать. И то очень интересно.
А ты можешь о себе вспомнить? Говорите,
да, конечно.
Ты когда была пубертатом, все-таки расскажи мне, пубертатная оножка, как это как что?
Ой, страшное дело.
Ты хотела секса, конечно.
Конечно.
Развязная была.
Конечно, не может этого хотеться. Ну, просто это же, с одной стороны, вокруг тебя есть культура, которая тебе рассказывает о том, как круто, там, не знаю, целоваться.
Ты же выросла в эпоху, когда вас романтизировал фильм «Фан-фан тюльпан»,
я думаю. Такого не знаю фильма.
Да? Нет, мне кажется, она выросла в эту эпоху.
Что это такое?
«Фан-фан тюльпан».
Название отвратительное.
Я тоже не знаю,
смотреть.
Я слышал об этом от бабушки.
Если бы мне
предложили. Я слышал от бабушки. Да.
Фан-фан
тюльпан.
Ну, не важно. Да, нет. Ты живешь преисполненной любопытства.
Позже. Она выросла чуть позже.
Мимо жизни какая-то
она проходит. Она выросла при Бонни М, чтобы вы знали. При Бонни М.
Да. Нет, что вы, что? Бонни М? Нет.
Она выросла при Бонни М.
Нет, у меня были возрастные родители.
Да?
А я слушаю другую музыку, да. Джаз там всякий. Ага. Так вот, ну что, ты, это же любопытство, нет, это же не может хотеться, ну, самого по себе, то есть как это, ну, это может у мальчиков там где-то что-то чешется, вот, а так просто интересно, конечно, да. Это с одной стороны, это такой механистический очень, как это, любопытство простое,
да.
Но много очень преград внутренних, и поэтому, конечно, реализовать, главное, невозможно,
да.
Ну, практически, потому что ты там ходишь в школу, там всех знаешь и все такое.
Тебе хотелось...
Всех хочется какого-то этого.
Тебе хотелось быть опытной женщиной?
Да нет, 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 нет. Мне не хотелось. То есть есть, есть интерес и любопытство, потому что ты не знаешь, как что выглядит, да, и так далее. Так, я вам рассказывала же, как мы порнографию с подружкой в первый раз познакомились с этим видом искусства.
Скажи, пожалуйста.
Я зашла, я домашнее задание, она болела, да, и мне надо было передать ей тетрадку с домашними заданиями, ну, да, по русскому языку, в общем, что-то ей занести. Да, и я, значит, и пятый класс примерно был, или пятый, шестой. Пятый, я звоню, она говорит,
11-12 лет.
Ей тетрадку. Это 11-12?
Ну, наверное.
Может, даже младше. Ну, не, в общем, я ей прихожу, через порог тетрадку протягиваю, она мне говорит, слушай, да, у меня родителей дома нет, хочешь порнуху посмотреть?
Она говорит.
Она мне говорит, я говорю, конечно, хочу. Каким образом?
Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Ты не хотела, в сущности. Нет. Ты, в сущности, не хотела.
Да я как же не хотела, когда это очень интересно. Интерес к телу.
И там сразу дабл пенетрейшн пошел.
Она меня спрашивает, нет, а у нее, главное, еще дома, это самое, младшее, сестренка, которой 4 такой года или 3. А родители просто вышли. А папа моряк. У нее был папа моряк. Откуда, собственно, дровишки? В общем, у них там, она знала тайник, где у мамы с папой лежат там какие-то видеокассеты. Вещества. Да. Она, значит, говорит, тебе какую? Стоит с двумя кассетами. Где каждую, говорит, секунду или с историей? Я говорю, давай, что мне эти истории? Скажи, ты где
каждую секунду?
Давай уже сразу посмотрим.
Конечно.
Быстро. Она, значит, ее ставит.
Слушать музыку к фильму, там еще что-то, увертюру. Какие-то.
Да, там была, надо сказать, что там был какой-то сюжет все-таки разыгран. Все-таки. То есть там мне... Потом мы перемотали, я... ну, мы так перематывали-перематывали.
Они перемотали, я хотел обратить внимание министра образования Васильевой. Они перемотали высокую любовь.
Мы перематывали. Нет,
они высокую что... любовь, высокую любовь перемотали.
Там все так, да, однообразно.
Прямо до слов wet, 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 I'm wet. Да, да,
да, никаких слов.
Она была... перемотала, высокую любовь перемотала.
А, значит, да, мы перематывали, перематывали, да, действительно, везде, везде, куда бы мы ни перемотали, там было примерно одно и то же. А вот, а девочка бегала и говорила, я все маме расскажу. И тут мы побелели, маме, потому что это страшнее этого, конечно. И я представляла, как ее мама
девочка,
звонит моей
девочка?
Нет, и
уже,
рассказывает.
Откуда взялась девочка? У вас же две.
Я сестренка,
а сестренка у нее сколько
дома.
Лет? Сколько лет?
Ну, 4 года.
4 года? Она смотрела все
нет,
это?
Нет, нет, нет. Она там своими делами занималась. Она, да, мимо, она просто заглянула в комнату, и глянув на экран, это Илона сказала, это мы физкультуру смотрим. Физкультуру.
Физкультура.
Иди, иди.
Аэробика.
Физкультура. Да,
аэробика,
да, да,
конечно.
Да, лосины,
конечно, конечно,
конечно. Вот. А та потом говорит, я маме расскажу, но Илона, я просто побелела, а Илона говорит, а что ты маме скажешь? Что ты мою Барби там спрятала. Вот.
Что
и
ты мою Барби
отлегло,
спрятала.
Так отлегло. И тут я сказала,
что
ладно, Илона, все, 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 а? Все, да, заканчивайся, я все поняла, все, спасибо, давай, я пошла. И
ты была растоптана.
Ну, я была, что меня могут наказать
за
то, что
соотнесла это с пестиками? Ты соотнесла это с пестиками и тычинками?
Нет, а я сам процесс, об этом я знала давно-давно.
А ты знала давно?
Я-то знала вообще все.
Откуда?
Как, из книжек, есть анатомические эти всякие, и все, откуда знала, и у меня...
Ну, со скольки лет, скажи мне?
Ну, лет с 8-9, наверное.
Ну, с 8-9 все знают, я думал, ты раньше знал.
Нет.
С 8-9, фу.
А раньше я даже не помню. Нет.
А?
Ну, я... Нет. Без подробностей, я не помню, честно говоря, вот момент, когда... И у меня не было вот такого шока, чтобы я вот помню, как я узнала вот что, да, вот так. Ну, мне, да, просто казалось это немного странно, все, что
ну, вообще, конечно,
неприятное.
Нет, ну, сейчас
описание,
я... Можно между нами, сейчас нас никто не слышит, микрофоны отключены. Я хочу тебе сказать, ну, это реально странно.
Ну, это, да, ну, так боженько устроил.
Ну, послушай меня, а?
Приходится
нет, ну, давай
делать.
Сейчас, пока нас никто не слышит. Сейчас идет реклама, пока идет. Я здесь серьезно говорю, ну, правда, в эфире реклама. Слышишь, я тебе говорю,
да,
ну, это странно.
Да.
Один человек,
да,
вдруг разворачивается.
Да, живого человека.
Живого человека,
да,
сует.
Вот
зачем?
Вот место,
зачем
это? Писает, ну, это?
Зачем
плохо,
это? Что, конечно, хорошего-то?
Грязного и вонючего.
А? Нет, ну, как бы да, как-то неопрятно с виду, скажи. Ну,
да,
так, сейчас,
да, да. И сложно это как бы понять, на самом деле.
Да, потом...
И когда ты посмотрел еще...
И потом все приятно как-то все это мясо, все это кровь, все это.
Долго...
Это неприятно.
То есть любопытство было удовлетворено, да, полностью, да, на самом деле, вот этими минутами. Я не знаю, сколько я там провела в этой,
хорошо,
квартире.
А какую часть своей жизни... Мне понятно, да, сколько ты уделяла похоти, сексу и всевозможному другому паскудству. Я обращаю внимание министру образования Васильевой. А высокой любви какое внимание,
ну,
ты уделяла?
Ну, конечно, так, ну, разумеется, любви, она, да, же тебя... Ну, сначала ты ее ждешь.
Ждешь.
Ты ждешь, а ее нет. Ты думаешь, вот этот нет. Вот,
нет,
вот этот
нет.
Нет. Вот этот, может быть,
почему?
Аналитически подходишь. Ты думаешь, может быть,
да,
вот этот мне,
да,
должен понравиться уже наконец.
Да. Вот. А когда у тебя, в каком возрасте?
Что в каком
это
возрасте?
Было? Вот это вот я жду.
Постигла?
Нет, 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 нет. Ожидание.
Ожидание?
Ожидание. В каком возрасте?
Слушайте, ну это же с самой младшей школы начинается, кто кого любит, там они какие-то записочки.
У тебя ожесточенно уже было лет в 11-12. Лет в 11-12.
Нет, что вы, это рано. Нет, когда ты же ориентируешься на сверстников, когда появляется первая так называемая пара, в твоем окружении, как бы, которые начинают гулять там вместе, или там какие-то у них там начинаются. Да. Ты думаешь, что-то они пока одни, потом еще где-то, а ты думаешь, а я-то что-то как-то...
Ну, сколько
где-то
тебе было лет?
Мне
просто интересно.
Где-то...
Ну, сколько тебе лет было?
Ты когда быть... меня стало заботить, почему мне никто не нравится?
Да.
Где-то лет в 14, наверное, в 15.
14? Это было в 93-м году, дорогая?
Ну, например.
Ты уже могла видеть меня по телевизору и влюбиться. Почему ты этого не сделала? Почему?
Не сделала.
В 93-м. Почему ты этого не сделала?
У меня не было телевизора, во-первых.
Почему у тебя не было телевизора? Я в 92-м году...
Моего папу в деревне называли баптистом в этой
связи. В 92-м году я вел программу «Время». Ты уже вполне могла в меня влюбляться напропалую.
Нет.
Нет?
Знаете, как ты...
О чем?
Ни в одного вообще героя с экрана не получилось.
Нет.
Брэд Питт был исключением, но я не влюбилась в него.
Брэд Питт гораздо позже. Ты должна была до Брэда Питта пасть в объятия гомосексуалиста Рики Мартина.
Нет.
Миновала Рики Мартина. Она миновала Рики Мартина.
Брэд Питт просто был похож на мою первую любовь, и поэтому мне он как бы нравился, да, но уже те времена...
Что такой же невыдержанный и так же размахивал руками, как дурак?
Почему?
Нет. Брэд Питт размахивает руками, как
Джонни Депп.
Джонни Депп еще хуже. Еще хуже. Это вообще пропеллер какой-то.
Мне он тоже очень нравился, кстати.
Тебе тоже.
Ну, я не могу сказать, что не было.
Значит, Василий, можно я подведу итог голосования? Да. Секундочку, потому что никто не хочет подвести итог. Но голосуют все, на самом деле. Сейчас я останавливаю голосование. Мы просто про него забыли. Значит, молодежь прежде всего интересует не секс, а высокая любовь, говорит Васильева, министр образования. Мы задали этот же вопрос нашим слушателям в нашем антинаучном голосовании. Итак, молодежь прежде всего интересует секс. 56%, высокая любовь 44%. Никого не интересует моя ранняя сексуальность. Я бы рассказал довольно много, но не буду. И потому что тебя не интересует, ты не спрашиваешь. Все любуются твоей сексуальностью, обрати внимание. Все любуются твоей легкой возбудить.
Но вы меня поставили на табуреточку,
я рассказываю. Я всю свою молодость, в основном, поставь меня на табуречку. Я всю свою молодость и все свое детство был не готов к сексуальной связи с женщиной. Молодость, я считаю, до 15 лет где-то. До 15 лет я был не готов. Я объясню, почему. Меня обуревал ужас при мысли, что не что я с ней сделаю, а что она завтра подойдет ко мне и скажет, ну, здравствуй, Сережа.
Так это и девочка.
И вот это мне нахрен не нужно было. Вот нахрен не нужно. Если бы можно было сделать так, чтобы... раз и все. Понимаешь?
Я думаю, это всех останавливает, Сергей.
Понимаешь?
Да. И дальше тоже.
И, в принципе, я тогда читал о Генри, и о Генри есть одна блистательная фраза, что где же мне найти жену, ну, или женщину, значит, глухонемую, да к тому же круглую сироту. Потому что, на самом деле, лучше всего и женщине избежать отношений. Чего ты боишься в молодости? Ты, поскольку ты не понимаешь, как вести отношения, ну, в принципе, не понимаешь, что такое отношения, ты их не понимаешь, то тебе страшно от отношений.
Да, тебе они не нужны. Дело не в том, что ты
страшно от отношений. Страшно от отношений. Поэтому тебя никакая высокая любовь никак не интересует даже близко. Потому что отношения – это ад для тебя в молодости. Ты им не обучен, ты страшно смущаешься.
Ну, ты смущаешься. У меня вопрос стоял так, готова ли я замуж? За этого человека.
У меня вопрос
абсолютно
не стоял.
Точно
так, ни
был
в коем
вопрос
случае.
Такой,
ни
что
в коем
нет.
Случае, ни в коем случае. Я боялся отношений. Если бы они были резиновые, мои одноклассницы, резиновые одноклассницы, это был прекрасный класс, который состоял бы из резиновых одноклассниц. Я бы, должен сказать, что я бы, конечно, оскоромился и многократно. Но поскольку надо было вступать в отношения, говорит, здравствуй, сказать там, не знаю, кто, здравствуй. Понимаешь, да?
Да.
Здравствуй. А потом она такая завтра уже подходит, там тебе ластится, вроде прижимается. Ты такой думаешь, нахрена она мне сдалась, она кто мне? Понимаешь, в чем дело? То есть ты, с одной стороны, тебя пугает вот эта связь. То есть возникает некая между вами связь. Потому что женщина, к сожалению, живой человек. Если бы женщина была, например, какой-нибудь зеброй, и они бегали в стаде каком-то, а ты был бы живой человек, а женщины были бы зебрами. Ты мог бы подходить, брать любую, так сказать, и отпускать назад в стадо. И они назад побежали, и-го-го, и хорошо, вроде и славно. И она завтра не подходит к тебе и говорит, родной, ты знаешь, я вот, сказать, там, я хотел рассказать, вот меня обижают, еще что-то. А пофиг вообще, понимаешь? Вот это идеальная, в принципе, была бы женщина. Ее описывает о Генри в 19 веке, внимание. Угу. Глухонемая, вдобавок полная сирота. Вот, вот идеал женщины.
Кошмар. Вы бы тогда тем более не смогли бы. У вас бы чувство вины было, что вы ее это...
Нет. Она такая... Пошла куда-то. Все. Очень правильно. Все. Понимаешь?
А если она от вас не отходит? Нет. Не подойдет.
Значит, можно в любом случае прогнать.
Ведь уроки нужны, потому что ведь есть разные семьи. Где-то люди там воспитывают детей, рассказывают им, что к чему приводит. Ну, просто дети же любопытные. Я кроме вот флёры и высоких чувств, еще есть вот это любопытство. А еще есть алкоголь, который с боярышником.
Я боялся отношений невероятно. Меня влекло, невероятно влекло к девушкам и к женщинам, и к учительницам, и подряд по периметру, ко всем, и к этой самой...
А вы знали про предохранение?
Как это? Меня знаешь, кому влекло еще? К Неёловой Марине, например. Она губастая, мне прям хотелось. Вот, потом это самое. Меня влекло к этой, как ее, маленькая такая актерочка, маленькая... Глаголева была актерочка, которая, она меня к ней влекло. Потом еще была такая глазки-пуговки, которая играла в этом самом глазки-пуговки. Женечка Симонова. Женечка Симонова меня к ней влекло. Страшно абсолютно.
Вы про предохранение знали что-то?
Я ничего не знал про предохранение, знал про онанизм. Вот я смотрел что-нибудь с Неёловой, шел в ванну. Я знал точный адрес. Вот Неёлова, вот ванна. Вот Женечка Симонова, вот ванна. Вот это как ее? Кого еще называл тебе? А просто спокойно проходишь в ванну. Спокойно, протоптанной дорожкой. Понятно?
Да.
Главное, никаких отношений. Сегодня я встречу Веру Глаголеву. Я сейчас встречу, я ее встречал. Как-то мы были у Плотникова в студии, фотостудии. Она дочь снимала, тогда еще маленькую дочь. Сейчас эта дочь уже выросла. Значит, с Верой Глаголевой. Абсолютно я не смущался. Пожалуйста. Сколько раз я с ней переспал, страшно подумать. Пожалуйста, я с ней встречаюсь. Абсолютно. Здрасте, здрасте. И разошлись. Это моя бывшая. Ну, в смысле моего воображения. Понимаешь? Вот как удобно и удивительно правильно устроена жизнь. Поэтому надо добавить, что Васильева не разбирается в жизни вообще никак. Министр образования Васильева, вы не разбираетесь в жизни. Я вам говорю на собственном опыте. Я же не по книжкам знаю. Ну все, поехали дальше. Новости.
Подъем.
Я лет 10 назад, пишет Антон Чехов, признался Неёловой именно в том же, что она его волновала в молодости. Она была очень удивлена. Сказала, никогда не считала себя секс-символом, сказала она. Фига себе с такими губищами. Хорошо, и с такой повадкой кошачьей, да? Ну, правда, но она была очень кошечка. До 11 лет жил на грузинском валу, играл на скрипке. Ничего про секс не знал. В 11 лет переехали на юг Москвы, и я тотчас узнал от новых друзей довольно много, говорит Всеволод Соколов. Оказывается, все-таки от региона зависит, насколько информированы сотоварищи. Видите, про рубль забыли, что это мы за рубль? Про рубль забыли, мы сказали, что 59-10, он был в минуту, когда я говорил об этом. История про высокую любовь портит психику, ожидания завышенные, в итоге... То, что смотрела Анастасия, говорит клерик. А Удовиченко? Ну да, 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 да. Удовиченко, это же вот это Мэри Поппинс?
Сейчас посмотрю.
Она была шарминг, что и говорить. Что и говорить. Алиса Селезнева, ну, конечно. Нет, ну, потом уже появилась греческая смоковница, и мы забыли русских актрис. Все, потом мы надежно перешли на... Deep Throat появилась, глубокая глотка.
Удовиченко, это разве...
Мы смотрели русских актрис, потому что не было порнухи, реально. Ну, просто не было. Когда появилась порнуха, русские актрисы пошли все к черту моментально. Ну, что, нет? Ну, правда. Понимаешь? Русские актрисы были сколько-нибудь интересны в силу отсутствия порнографии. Как только появилась порнография, если бы в то время была каприз с Анжеликой, зафиг бы нам нужны были Удовиченки все эти и прочее. Правильно? Ну, о чем ты говоришь? И так далее. Хорошо. А телеканал 360, замначальника изолятора Бутырки, подозревают в убийстве членов семьи. Прямо сейчас руководитель отдела кадров следственного изолятора номер 2 Бутырка задержан накануне вечером в собственной квартире по подозрению в убийстве членов своей семьи, сообщил телеканалу 360 источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчина забил до смерти молотком несовершеннолетнюю падчерицу и жену. В приемной начальника СИЗО с медиазоной разговаривать отказались. Мы читаем по медиазоне со ссылкой на телеканал 360. Значит, у него была жена и падчерица несовершеннолетняя, которых он, вероятно, забил молотком. На смерть. Не забил, побил молотком, а насмерть забил. Вот так. Хорошо, в смысле, не хорошо, но мы будем следить за, за событиями. Хорошо, вы утомительно отдохнули в Испании, и теперь за это, значит, постоянно грызете Настю, говорит мне 27-й. Что значит утомительно? Ну, гастрономически, может быть, утомительно. И что значит грызу Настю? Что значит грызу? Я тебя грызу?
Не знаю.
Она не знает.
Может быть, так выглядит
странно. Не знает. Не знает. Не знает, значит, нет. Или да?
Немножко.
Я ее погрызаю для профилактики, для дисциплины. Как вы не понимаете? Для дисциплины. Дисциплина. Это что вы хотите. Хорошо. А мою сексуальность пробуждала Багира из Маугли, признается 27-й. Это очень опасно, сходите к психотерапевту. Очень опасно. Потому что Багир, это мужчина, как вы знаете, у Киплинга.
Но в мультике-то нет.
Багир, это мужчина нормально. У Киплинга. Багир, мужчина у Киплинга. Пишется Багирах, там H на конце. Багирах. Если вас волновал, и ваша ранняя сексуальность развивалась под обаянием господина Багирах, то я должен сказать, что я бы советовал вам обратиться к специалисту. К специалисту. Какой он мужчина? Животное. Ну, как вообще же животное? Животное, но это Багирах. Почитайте Киплинга в оригинале. Это мужчина. Хорошо, все, Багир, по-русски Багир. Или Багирах. Как хотите. Слушайте, по поводу отпуска. Сова в Винни-Пухе тоже мужчина. Смит. Все.
Кто? Я.
Багирах был армянин. Ну, нет, конечно. Хорошо. Значит, давайте вернемся к отпуску. К отпуску. Послушай меня. Я отдыхал в Испании. И абсолютно этого не скрывал. Я выкладывал постоянно, каждый день в Инстаграме, Фейсбуке и даже в Твиттере, вы будете смеяться, постоянно фотки с отдыха.
Так.
Выпивка, хавка, все подряд. Песочек, пляжи, корабли, море, чертова уйма всяких, значит, всяких шняги. Я выкладывал из Испании. Было бы гораздо глупее, если бы я сидел бы в Испании, а вам бы выдавал заготовки своего отпуска где-нибудь на Новой Риге. Понятно, да?
Да.
Что я сижу там, значит, жру пульпу а-ла Гаега, или я не знаю еще что, а вам выкладываю, как я в Новой Риге иду на лыжах. Понятно? Из Андалусии, да, из Андалусии. Андалусийские снимки. А вам бы я выкладывал, сидел бы в Андалусии, а выкладывал бы вам, как я иду на лыжах по Новой Риге. А все это записал бы в декабре. И такой ходил бы, крякал. Вот что бы вы про это сказали? Вы бы сказали, что я не знаю, где я буду летом отдыхать. Я летом буду... А все, Инстаграм как найти?
А как насчет внутреннего туризма?
Войти в Инстаграм, да и найти их. Господи, помилуй. Тоже мне. Слушайте...
У вас не случился пока порыв внутренним туризмом опять заняться?
Нет. Внутренним туризмом почему? Я не занимаюсь. Я не дурак. Послушай меня. В хорошем смысле. Значит, внимание. Я возвращаюсь... Зачем мне внутренний туризм? Я внутри себя нахожусь здесь 300 дней в году. 340 дней в году я нахожусь внутри себя. Мне иногда хочется выйти из себя. Выйти из себя и оказаться где-то еще. Понимаешь? Значит, тем не менее. Например, я тебе говорю. Приморский губернатор.
Да.
Отчебучил офигенскую тему. Он отдыхал сам в Дубае, а выкладывал фотки, насколько я понимаю, из Приморья.
Да?
Да, вот это ой, лажа, вот это прикольно.
Интересно.
Ребят, переключитесь.
Мне кажется, значит, надо поддержать.
Я не слуга народу никакой. Я ваш слуга, я ваш раб. Я стою на коленях перед вами. Слушателей. Понятно, да? Но если бы я был чиновником...
Угу.
Еще вдобавок к чиновникам, которые надеются на какую-то... Надо, знаешь, кого спросить? Мишу Виноградова, который разбирается в этих чиновниках, в их стабильности. Что там у Миклушевского? Значит, он поехал сам в Дубай, к Владимиру из Дубая,
угу,
где отдых дорогой, просто чтобы было понятно.
Да.
И в это время постил в Инстаграм, Толя или его Хлуи постили. Фотки, что он в Приморье.
А там прифотошопленный он был? Или нет, там просто были
фактически,
виды?
Фактически наснимал заранее.
Аж геотеги можно даже достать для пущей этой...
Не, слушай. Значит, тот, кто постил, находился, да, во Владике.
Да.
То есть человек постит. Я сегодня с утра сам идет на в бассейн там, с теплой морской водой в Дубае. Я сегодня с утра решил, так сказать, вокруг Мухосранска совхоза имени 22-го партсъезда прокатиться на лыжиках. Пошел, палки мелькают, сам сидит где-то рыгает у себя в этом самом, в баре пятизвездочной гостиницы. Понятно? Господин Микушевский. Но это уже говорит...
А его там заметили, там же много
было. О чем? Да? Народа боится. Бога не боится, Путина не боится. Никого не боится. Почему? Потому что это же очевидно.
Как узнали, что он был в Дубае? Там много наших, я так понимаю, отдыхает.
Дубай
Колесников
полностью.
Недавно ездил,
я видел небоскреб, когда я был в Дубае сам, последний раз в апреле года три назад, или два, или три, я ездил первую апрельскую воду попробовать. Но я не губернатор. Моя фамилия не Миклушевский, как вы знаете хорошо. Значит, я видел матерные ругательства на небоскребах Дубая, написанные из баллончика. То есть там русские есть точно.
Да.
Ну, конечно. Значит, слушай, чел поехал в Дубай. Сейчас новогодние каникулы там отдубасил.
Да.
При этом рассказывал всем, что он во Владике. Ну, как это может быть?
Ну, неприлично.
Ну, как это может быть? Ну, дальше. Сейчас член комитета Государственной Думы. Член комитета Государственной Думы по физкультуре и спорту хочет запретить вообще губерам выезжать за рубеж. Алло, здрасте. А? Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Сергей, вопрос простой.
Да.
А кто его туда отпускал? Дело в том, что губернатор практически подчиняется президенту.
Правильно.
И без согласования с администрацией, лично с президентом, выезд страны запрещен.
Я рискну предположить, что лично президенту они не дозваниваются. Они отмечаются где-то, конечно, отмечаются.
Не
где...
отмечаются, а берут разрешение.
Ну, вот знаете, мы с вами губернаторы, вы и я, да?
Да.
Значит, мы дозвониться Путину, это, честно скажу, это нереальная фигня. Ты сказал, Владимирович, я поехал. Нет. Есть человек, который меня курирует. Да? Я звоню и говорю ему там, Иван Иванович, расшить и убыть, там ничего срочного не предвидится. Правильно? То есть разрешение. Ну, де-факто разрешение, конечно. Конечно.
Ну, так, значит, он с разрешения?
Ну, разрешение нужно, да, вы правы.
Согласование. Давайте назовем проще.
Согласование. Согласование. Да. Да, 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 да.
Значит, ему дали согласование.
Вероятно. Ну, конечно, иначе он не уехал. Ну, смотрите, давайте вы будете администрация президента, я буду Миклушевский. Значит, я должен позвонить вам и сказать, Михаил Иванович, ничего не предвидится срочного, не будет шеф вызывать. Значит, вы мне говорите, да пока, Сергей, вроде пока не видим, нет. Я говорю, слушайте, если я оттянусь, так сказать, там на 10 дней, а где вы будете? Да в Дубае. Все, телефоны при мне, день и ночь, я на связи, все. Значит, вы мне говорите, ну, добро, но вы же помните, что, так сказать, да. Но я еще, знаете, что скажу? Так от Дубая ближе, чем от Владивостока до Москвы. Если шухернут, так я и самолетов больше. Я быстро подлечу, одна нога здесь, другая там. Правильно?
Правильно.
Так ему, ну, значит, надо быть тогда, ему надо тогда быть, ему надо быть губернатором Дубая тогда. Что он тогда? Действительно, что он сидит в этой на границе с Японией где-то, черт его знает где. Надо быть президентом, не президентом, а губернатором Дубая. Оно и ближе, и удобнее, и климат получше, хрен ли, правильно?
Сергей, мы уходим в сторону.
Давайте вернемся.
Согласование, значит, он получил?
Да.
100%.
Получил?
Ну, 100%.
Да. Какие к нему претензии?
Претензии такие, если что тогда
не фоточки из Дубаев надо не получил, постить. Если бы не получил согласование, его бы отодрали, как сидорову козу сейчас уже. Понимаете? Его бы отодрали просто, пыль бы стояла всюду, все бы говорили, что это такое? А это Миклушевского дерут. Естественно, все бы говорили, да, это Миклушевского дерут. Понимаете? Ну, конечно.
Нет, значит, я это понимаю.
Да. Ну, конечно,
я
он
понимаю,
получил
что разрешение. Разрешение согласования он получил. Значит, ответственность за это несет руководство администрации, представители президента.
Нет, да. Нет, у меня нет претензий, что он в Дубаях отдыхал.
Нет,
а претензия
нет.
В том, что он
объясняю.
Прикидывается.
Ему надо было выйти перед Владивостоком и сказать, ребята, живете вы в гнилой дыре. Вы живете, да? На северо-восточном муссоне. Я от вас устал. Я поеду в Дубай отдыхать. Идите к чертовой матери. Вот что он должен был сказать. Но он этого не сказал. Он сказал, я остаюсь с вами. котики. Я буду с вами на Новый год. А сам тихо, по-тихому слинял в Дубай. Хорошо. Вот в чем дело.
Сергей.
Да.
Сергей.
Да.
Давайте обсудим тему научно-технического комплекса МГУ под руководством Тихоновой.
Не знаю. Нет.
Ну, здесь... посчитайте везде.
Здесь я в затруднении. Здесь я в затруднении. 7373948. Я поехал перенимать опыт, говорит старый. В Телеграм пишут... Путину не надо звонить. В Телеграм пишут Путину: я тут в отпуск хочу, жена шопинг просит, в Дубай отпустите. Говорит Александр Соболь, который предполагает, как губернатор отпрашивается съездить в Дубай на шопинг. И полагает, что Миклушевский писал Путину в Телеграм. Я так не думаю. Я не думаю, что они пользуются Телеграмом. Я думаю, как раз это защищенные каналы связи. Безусловно, это телефон, скорее всего. Чувак не вкуривает, что ложь – это плохо, говорит Михаил. Михаил Иванович, вкурите, что ложь – это плохо. Вкурите, пожалуйста, ложь – это плохо. Ну, плохо лгать людям. Плохо, говорит, котики, я с вами. Котики, я с вами. И лгать плохо, ну, плохо это. Ну, даже,
сейчас он выглядит даже... еще хуже, чем если бы он просто фоточки из Дубая постил.
Конечно, для людей. Конечно, это не конечно.
Такой урон.
То, что люди сильный. Понимают, что он не просто их презирает, не просто презирает, а он их презирает, еще вдобавок читает умственно неполноценными. В этом же проблема. Если бы он просто презирал, говорил, да пошли вы говно здесь, я с вами напотелся здесь, нанюхался вони вашей, пошли вон, идиоты. Вот если бы он так сказал... Все бы сказали, елочки с палочками, он нас презирает, но мы и знали об этом. Мы знали, ну что теперь? Ну, мы заслужили, может, кто-то бы сказал. Хорошо. Но он говорит, нет, я с вами все время. Сергей, вот мне пишет Владимир из Дубая, вы не представляете, сколько этой братья здесь. У них здесь недвижимость, у них здесь резидентные визы, запрашивать визу не нужно. Они прилетают чартером, своим личным бортом, чтобы нигде паспортный контроль не засек. Идут через виповские ворота, машину подают к ВИПу, едут на собственные виллы. И вот это интересный вопрос к Миклушевскому. А он где отдыхал? В какой гостинице? Где он попалился?
Интересно, да.
Где он попалился?
Сейчас напишу.
Где он попалился? Просто вопрос тупо. Алло, здрасте, слушаю вас. Алло, слушаю. Человек из Германии звонит, мне интересно. Мне интересно, когда вы звоните из Германии, товарищ, какой-то германский человек. Алло, здравствуйте. Ну и что? Ну вот вам хваленая германская связь. Где? Где она? Пожалуйста. Русская связь работает, германская не работает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Али.
Али, они все ездят в теплые края и удачно это скрывают, говорит Руслан.
Сергей, ну, надо уже успокоиться и, знаете, отпустить всю эту ситуацию, потому что им плевать абсолютно на народ. Но у меня к вам один вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, а губернатор обладает какой-то доступностью, ну, секретной информацией? Ну, допустим, военный, вот я был военнослужащим офицером, у меня была там второй уровень секретности. И мне запрещали выезжать за границу,
мне кажется, после того, как
уволился из армии.
Мне кажется, что когда там округ заседает по военным делам, значит, обязательно губера входит в него. 100%.
Окей. Тогда получается, что им тоже запрещено, потому что любого губернатора можно... Ну, понятно, что они там все находятся на карандаше у спецорганов наших, но к тому, что... Тогда им запрещено выезжать по закону.
Ну да.
Закон один для всех.
Дубай наш! Дубай наш! Кто-то пишет. Петр, да. Дубай наш. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну что, Германия?
Сергей, значит, я одно слово, значит, смотрите, ситуация какая. Получается, когда мы об ответственности говорим, то обязательно существуют два субъекта. Тот, кто отвечает, и перед кем он отвечает, это второй субъект.
Абсолютно принципиально важно.
Значит, в нашей ситуации нету второго субъекта, понимаете? Его нету. Это касается и политиков, и журналистов, и пропагандистов, и кого угодно. Говорят, как вам не стыдно там и так далее. Вы там будете в аду гореть. Да. Перед кем мне должно быть стыдно, если тот, перед кем мне должно быть стыдно, его нету?
Его нет.
Понимаете? Я когда в 90-е годы узнал, что Михась идет в Думу, он не прошел, но он баллотировался, он официально был зарегистрирован. Я все понял, что вот этого второго его нету. Поэтому все в порядке в этом смысле.
Надо покопать, нет ли у Миклушевского дачи на Пальме, в Дубае на Пальме, спрашивает Михаил. Михаил, ну покопайте, мы же рады, пожалуйста, всю эту сволочь вытащить, на карандаш взять. Михаил, поищите дачу. Компания местной элиты против Миклушевского сливают конторские. Конторские? У нас конторские один здесь человек, это Настя. У Губеров допуск... А, в смысле, да, может быть, кстати. Может быть, конторский.
Что?
Знаешь, почему?
Почему?
Ну, а сфигали все знают теперь, что он это самое, что он там был. Ну, вот смотри, если он...
Ну, летел, кроме того, ну, все, что
давай, давай просто, давай, давай,
его может, могли просто там заметить.
Про конторских верно было сейчас написано, сейчас подумаю. Конторские могли. Конторские многих сейчас губернаторов берут за жабры.
А с какой целью?
Миклушевского чтобы сливает своих конторские, вот говорит Владимир Крафт. Вот смотри, дальше, смотри, смотри, смотри. Я Миклушевский.
Да.
Я хочу поехать в Дубай, например, да. Да? Значит, я беру самолет. Во-первых, там дико неудобно из Владика, как ты понимаешь. Ну, по расстоянию.
Ну, если свой, нет, то какая разница?
Ты понимаешь, что это неудобно?
Нет, не понимаю.
Я тебе объясню. По расстоянию юг больше севера. Мы уже говорили,
да,
о Меркаторе.
Да, я поняла.
Значит, он должен лететь через Москву. Он должен лететь, нет, он должен лететь через Москву. Он летит в Москву. Значит, и сюда может пригласить самолет частной авиакомпании. Из Женевы, из Дубая, из того же. Есть частная авиакомпания. То есть борт заказать для себя, чтобы его не видели ни в первом классе, ни в каком классе. Чартер лично для себя, персонально. Я думаю, что такой чартер стоит 1025 там в один конец, не проблема. $25 имеется в виду. Да, понятно, да? Значит, я думаю, что там, ну, за 2 миллиона он может взять чартер спокойно. Значит, из Москвы. Уже из Москвы понятнее этот тракт, понятнее, как он летит, если бы я был Миклушевским. Дальше. Я бы прилетел на частном борте, который бы заказала одна из моих верных, аффилированных со мной структур. Ну, такая полубандитская, полусерая, полунепонятная структура. Ну, не я же лично баблос буду платить. Нет. Меня спросят, откуда деньги взял, идиот. Правильно?
А откуда?
Значит, я доверю какой-то компании, которая занята, не знаю, рыбой. Я разрешаю рыбу ловить, разрешаю рыбу перерабатывать. Я же губернатор, в конце концов, бандитов местных держу. Там конопли довольно много на юге, может быть, мне кажется. Там люди могут быть богатые. Ну, хорошо. Я им говорю, братцы, значит, мне нужен такой борт, но это все делается через секретаршу. Не каждый раз должен просить на колени вставать. Эта работа должна стоять на потоке, правильно? Я говорю, братцы, значит, мне нужен борт оттуда туда. Все, пошел. С Богом. Они мне говорят, прибывает тогда-то. Какая-то любезная девушка звонит мне, говорит, прибывает туда. Не мне, а моему порученцу. Хорошо. Сел с порученцем, с этими самыми, со всеми, с женой и тещей, либо наоборот, со шлюхами. Сел, полетел. Окей?
Да.
Полетел. Прилетаю, если бы я, говорю, был в Миклушевске, прилетаю, там вип-зал, естественно, подают мне автобус, минивэн этот самый, Volkswagen к борту моего самолета, меня никто не видит, сел, поехал, там в диванах валяюсь, пока паспорта мне щелкают, валяюсь в диванах, мне подают коктейль, правильно, потом я выхожу, стоит моя машина, у тебя там хозяйство. Меня везут там на дачу, мою, ку-ку.
А на пляже?
Пляж, ну, а у меня дача с выходом к морю. Я выхожу прямо по ступенечкам, выхожу в море. Пожалуйста, что за пошлость?
Наверное, пляж, так не там хочется оттуда
там
уезжать.
Там уже глисты в песке. Пожалуйста, я схожу
нет, там солнышко все выжжет, мне кажется.
Какие глисты в песке. Кто-нибудь харкнет, какой-нибудь туберкулезный идиот бангладешский. Не надо. Я буду по своим поручням сходить в воду. Например, так вот и вопрос, очень правильно спрашивают. Кто его попалил-то? Кто его попалил? Значит, конторские сливают Миклушевского.
А дальше что будет?
Ничего. В кандалах в Москву!
А нет, а дальше?
В кандалах! В программе «Время» в кандалах! Бряцая кандалами! Миклушевский! Все. Будет. Ну, мне кажется. Ну, должно быть так. Нет?
Ну, может быть. А дальше-то конторские своего какого-нибудь поставят следующего или что-то?
Правильно.
Там будет настоящий,
конторские
который будет
своего, который слово, при слове «Дубай» говорит сразу «твоевать». Все, не все. Нет, не знаю. Все.
Что?
Нет, правильно. Дубай. Правильное предположение. Скорее всего, под Миклушевского снимает контора. Я думаю. Начнется. Ну что, когда его снимут к свиньям? Мне ни одного не жалко. Говори.
Ну, нет, я думаю,
я люблю только Собянина. Люблю Собянина, я кланяюсь. Где у меня этот образ? Нет образа.
На восток, на всякий случай.
Надо кланяться, не знаю куда. Слышь, нет нигде иконы. Ну, хорошо, ясно. Люблю Собянина, больше никого не люблю. Все.
Восток
нет,
там.
Вина этого тоже люблю, подмосковного тоже, Воробьева. Люблю. Ну, все, всех остальных не люблю. Все. А?
Да.
Хорошо, договорились. Значит, снимут его до 23 февраля или нет?
А это месяц пройдет? А вот как раз к 23 февраля.
А вот и снимут. Настена, Настена. Наверное. Давай посмотрим на копейку. Сколько ты дашь за Миклушевского? Копейку дашь?
Я?
Да.
Ты. Сейчас подумаю.
Давай.
Я такая скряга.
Настя копейки за Миклушевского не дает. Какой кошмар, ужас. Алло, здрасте, слушаю, здрасте.
Сергей, доброе утро.
Да, здрасте, здрасте.
Абсолютно.
Давайте.
Можно возразить?
Возражайте.
Сереж, ну посмотрите, куратор, знаете, прищит границы ровно через минуту. Ровно через минуту по паспортному контролю он будет знать. Поэтому все, что вы говорите, не очень соответствует действительности.
Ну, если вас в ВИПе отштамповали, то по компьютеру видно, но по...
А вы знаете, сколько пограничников полетело, еще начиная с года с 94-го, которые в ВИП-зале не поставили паспорта?
Не
поверьте, это их миллионы людей слетели с должностей на московском авиаузле. Вот. Это была любимая тема. Я сейчас улечу, не вносите в компьютер. Сейчас такого да. нет, никто не будет подставляться. Это за огромные деньги. А во-вторых, ну его попалил кто-то, кто его увидел. ФСБ это не нужно. ФСБ и так знает, где он, когда нет.
А Миклушевский еще встречается в Дубае со своим приятелем Ильей Митькиным, говорит мне человек, который пишет из Германии. Как
ФСБ
хорошо...
знает по его айфону, его точное место.
По айфону? Послушайте, давайте тоже, Сергей, ну давайте так. Если бы мы с вами были губерами, мы бы завели несколько айфонов. Зачем? Ну? Один для ФСБ.
Ну, я неизвестный, Сергей.
Ну почему
вы еще же не гопник покупать в метро.
И ну вот благодаря, нас есть. Должен водитель, проследил.
Нет. Ну, поверьте, я общался с этим.
Почему? Ну, мне хочется, чтобы все было секретно. Если бы я был губернатором.
Ну не получается. Ну,
я
не
бы
получается.
Покупал, нет, я бы посылал.
Личные переговоры.
Только лично, да?
Понимаете, только лично. Вот айфоны оставили в машине и поговорили.
Губера улетают, не регистрируясь. Может, и не все, но многие. Пишет 205-й до сих пор.
Ну, 205-й, он, конечно, в теме.
Ломаный грош за Миклушевского ставит Роман Смирнов. К 23-му? Нет, да, до 1 мая уберут его.
Ну,
свиньям до 1 мая в кандалах пойдет собака на восток по Владимирской дороге. Ну, куда ему на восток? Он и так на востоке. Ладно, в движение.
Подъем в движении.
7 баллов, ребят, не легчает. Не легчает. Было 8, стало 7. Но это не тот город, где можно ездить. Не ездите никуда сегодня, ладно? Выбраться никуда нельзя, добраться никуда нельзя. Все, ну что тут добавишь? Ну нет езды. Все, и там, где, говорят, мне, я сказал, Звенигородка, вроде бы по Яндексу ничего. Мне люди позвонили, сказали, ага, ничего, ага, только час мы стоим на Звенигородке. Вот вам этот ваш Яндекс, 7 баллов. Нет, пешком, товарищи, пешком. 10:59, ну все, заканчивается, мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 25 января.
Подъем.